Ну что же, сегодня нам предстоит подумать над феноменом веры, таинством веры. В обыденном представлении вера – это синоним религии. Как люди спрашивают часто друг друга, какой ты веры, в смысле какой-то религии, что ты исповедуешь. Но если мы присмотримся внимательно к миру религии, мы увидим, что на самом деле далеко не все религии считают, что их способ духовной жизни, их способ отношений с тем божеством, что они почитают, можно выразить словом «вера». Но для мусульманина важнее не верить в то, что есть Аллах, а быть верным ему. Мусульманин означает «верный». Буддист скорее даже обидится, если сказать, что он верует в Будду. Он скажет: я знаю путь спасения, я знаю истины благородные». И это там христиане, может быть, во что-то верят, а мы знаем. Для людей, исповедующих, скажем так, примитивные языческие практики, магические, тоже маг скажет: я знаю нужные формулы, я знаю нужные заклинания, причем здесь вера. И, пожалуй, только действительно христиане склонны свои отношения с Богом выражать словом «вера». Отчего это так? Давайте об этом задумаемся. Кстати говоря, если мы берем Ветхий Завет, то слово «вера», заметьте, в Библии упоминается очень поздно. Пожалуй, только в седьмой по порядку книги Ветхого Завета, а именно в книге Судей. То есть в Торе, в Пятикнижии Моисеевом, слово «вера» вообще никогда не употребляется. Ну и действительно, и для иудаизма это характерно до сих пор. Там есть закон, ортопраксия, умение правильно действовать. А вот такая ортодоксия там все-таки скорее отсутствует. И, кстати, и в книге Судей, это 9 глава, 15 стих, в русском переводе там слово «вера» не стоит. Просто в еврейском слово «аман», твердость, уверенность, оно может означать, переводится на греческий язык двумя словами, как пистис и алитея. Вот пистис, собственно, вера, а алитея – истина. Так почему же все-таки мы говорим именно о вере? Чтобы было понятно, что означает феномен веры в жизни христианина, мы начнем издалека и начнем, пожалуй, с некоторого такого историко-философского и культурологического экскурса. Дело в том, что радикально на протяжении тысячелетий человеческой истории менялось представление о том, что есть истина. Для современного мышления истина – это, ну, в банальном таком понимании, истина – это соответствие наших суждений о действительности, самой действительности. И истина получается такой категорией гносеологической. Истинность – это то, что характеризует наши взгляды, наше представление. А вот для античной философии и средневековой – истинность – это свойство, характеризующее само бытие. Не только взгляды людей могут быть истинными или ложными, а оказывается, сама действительность может быть истинной или ложной, потому что есть истинное бытие – это бытие вечное, подлинное, неподверженное разрушению, переменам и так далее. И есть мир бывания, а не бытия, мир приходящести, мир становления, мир многообразия, множественности и умирания, конечно. И так не только для платонической философии характерно это было убеждение, или там у досократиков, скажем, начиная с Парменида, но также такие же взгляды были и в индийских многих философских школах, практически во всех. Вот есть мир кажимости, мир майи, в Адвайта Веданте, скажем, это, конечно, мир совершенно неподлинный, а есть подлинный брахман, который есть на самом деле единый, и он только по-настоящему и есть. И вот задача человека определяется как попытка распознать, где подлинное бытие, где неподлинное бытие, и причаститься истине. Причаститься истине не в смысле найти нужную книжку и солидаризироваться с этой партией философской и этой школой, а означает приобщиться именно к вот тому, что здесь опознано в качестве подлинного бытия, приобщиться к бытию с большой буквы. Вот это было понимание, характерное для античной философии и средневековой. Это понимание начинает меняться, если говорить философским языком, деонтологизироваться, субъективизироваться. Оно начинает в эпоху Ренессанса и в первые столетия нового времени, когда первоначально появляется культ исторических наук, исторических познаний. В эту эпоху истинным начинает именоваться то, что было в прошлом, вот то, что есть. То есть обратите внимание, как бы истина здесь продолжает пониматься как нечто бытийственное, но истину теперь видит вот здесь, в мире наших с вами реалий, наших с вами вещей. Истина – это то, что вот там такое-то событие произошло. Истина – это то, что вот такой-то персонаж истории действительно сделал такое-то действие, осуществил. Несколько позже происходит еще более серьезный переворот. Истинным оказывается только то, что мы знаем. Вот это очень интересное сальто-мортале. Истина – то, что мы знаем. По-настоящему есть только то, что мы можем придумать. По-настоящему есть только то, что мы можем продумать. По крайней мере, Семен Канта и Юма, истина – это уже артефакт. Для Ренессанса истина – это факт, то, что было когда-то в прошлом, в наличествующем мире. А вот начиная с Юма и Канта, истина – это артефакт. То есть человек по-настоящему знает только то, что он сам создал. И вот тогда мы знаем, да, вот мы понимаем, почему это вот так, а вот это вот так, значит, это действительно так, и это есть. А вот если я чего-то не понимаю, откуда это возникло, то, вы знаете, чудес в нашем мире это точно известно не бывает. И поэтому, если здесь всего точно нам не измерено, в таком случае ничего этого нет. И вот разум берет на себя, начиная с 18 века, и в 19 веке это особенно заметно, разум берет на себя функции цензора. Когда разум решает, что есть, а чего нет и быть не может в принципе. В том мире, в коем соответствует правилам приличия нашего ученого сообщества. Если не соответствует, этого быть не может. Если мы не можем объяснить механизмы, происхождение, функции, структуру какого-то феномена, значит, на самом деле его и нет. Итог всего этого очень точно выразил Заратустра у Ницше. Он задает вопрос и заповедует Заратустра Ницшевский. «Я не хочу, чтобы ваши домыслы простирались далее вашей созидающей воли. Вы можете создать Бога? Так и не говорите ни о каких богах». Вот это вот и был пафос атеизма XIX века. Вы можете создать Бога? Не можете? И тогда не надо об этом говорить. Бог не технологичен, и поэтому давайте об этом молчать. А то даже, может быть, и бороться. Для христианского же мышления, конечно, все равно мы остаемся верны вот нашей еще античной, исходной интуиции. Для нас истина – это реальность. Истина – категория онтологического мышления, а не гносеологического. Потому что сам Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Это есть истина. Именно поэтому на вопрос Понтия Пилата, что есть истина, Христос молчит. Во-первых, потому что Пилат спрашивает, что есть истина. А истина – это не что, это кто. Во-вторых, Пилат-то, конечно же, ожидает, что этот странный проповедник из Галилеи начнет рассказывать перед ним раскрывать какую-нибудь философическую религиозную теорию. А на самом деле, то есть он ожидал, что сейчас прозвучат слова, и он, вооруженный всем скепсисом позднеантичной философии, Понтий Пилат, образованный человек, он сейчас вот разберет все эти бредни. А на самом деле та истина, с которой он встретился, она вообще невыразима оказалась в словах. Потому что слово стало плотью, оно не стало словами. И поэтому Христос молчит перед Понтием Пилатом. Так вот, для христианского мышления характерно убеждение в том, что по-настоящему, как раз в отличие от такого фаустовского, прометеевского духа, который выражает ницшевский Заратустра, мы, в отличие от этого, полагаем иначе. Напротив, опираться можно только на то, что нам даровано. Потому что мы рады быть христианами именно потому, что в христианстве мы настигнуты радостью. Вот как Карл Барт, очень глубокий протестантский мыслитель, но совсем такого не баптистского толка, очень глубокий философ, он говорил так, что «свободу, которой я дышу, я сам не добыл, не искал и не обрел. Она пришла ко мне. Она пришла ко мне в Боге и взяла меня». Мы с вами помним, как в основании Искинии Моисеевой, в Соломоновом храме повелевается под святая святых водружать на камень, которого не касалась рука человека в Ветхом Завете. Это очень мощный такой символ. В святыне, там, где Бог открывает свое присутствие, вот именно Бог сам создает некую свою икону в Ветхом Завете. Сам, а не человек. И поэтому этот вот камень, который не обработан, он не сделан статуей, к нему не прикасалось железо. Вот эта вот природная мощь, то, что десница Божия создала, вот это должно быть в центре твоего внимания, почитания и поклонения. И вот так же в интеллектуальном смысле у нас до сих пор остается и по сю пору. По-настоящему можно опереться только на то, что нам дано, а не на то, что нами самими создано. Теперь будет понятнее, как в православной традиции видится путь познания Бога, путь обретения. И сначала давайте заметим, какое есть отличие от пути познания в христианстве от путей познаний, которые, скажем, тех моделей познания, которые были характерны для, ну, скажем, философии науки, методологии XIX века. Видите ли, с такой точки зрения как бы классической теории познания, в любом познании, ну, любой акт познания, трихотомичен, трехсоставен. Есть объект познания, это то, что я познаю. Есть субъект познания, это я сам. И есть средства, инструменты познания. Это мой язык, в том числе мои математические модели, моя телесность, инструменты, телескопы, молоточки, синхрозатроны и так далее и тому подобное. И вот с помощью инструментов я могу изменять объект, манипулировать им, менять его свойства, заставлять эти свойства проявляться. И таким образом могу узнать нечто новое о том, что меня интересует. Галилей в этой связи, помните, говорил, что эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю природу для того, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. Вот, конечно, ничего подобного в религии быть не может. Почему? Дело в том, что, конечно, в религии предметом поиска и исследования оказывается Бог. Но вспомните вопрос в книге Иова. Можешь ли исследованием найти Бога? Нет, оказывается, Бога мы найти не можем. Но Он, мы говорили об этом в прошлый раз, может найти нас. И поэтому, когда Бог выходит за рамки своей непостижимости, входит в мир людей, тогда Он перестает быть трансцендентным, потусторонним, и тогда Его можно ощутить, встретиться с Ним здесь. Итак, если говорить о том, где можно найти Бога, оказывается, в себе самом. Царствие Божие внутри вас. Но заметьте, здесь такая вроде бы близость с оккультизмом. Оккультизм говорит, что Бог – это ты сам, Бог в тебе и так далее. Но здесь очень серьезная грань. Я могу ощутить прикосновение Бога к своему сердцу, но это не означает, что я сам есть Бог. Понимаете, если лучик света я вижу в своем глазу, это не означает, что мой глаз сам есть свет и сам есть источник света. Вот так же и христиане ощущают благодатную причастность к Богу, но при этом мы не обожествляем самих себя и свои переживания. Но все же, конечно же, достигло до вас Царствие Небесное, Царствие Божие внутри вас, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Итак, непосредственное поле исследования, к которому должен внимать человек, находится внутри него самого. Поэтому блаженный Августин говорит: «Господи, если бы я только увидел меня, я бы увидел Тебя». Но если непосредственно объекты нашего исследования внутри положен по отношению ко мне, это означает, что и не может быть никаких внешних методов исследования с помощью внешнего инструментария, с помощью которого я мог бы исследовать Бога. Никаких приборов, которые могли бы зафиксировать присутствие Бога, понудить его, этого не может быть. Что это означает? Сам человек и является тем прибором, настраивая который, человек может расширить поле своего опыта и сделать себя доступным для прикосновения Бога. Поэтому и предлагается на религиозных путях: измени себя сам сначала. Встань на путь самоизменения, а не просто занимайся активностью во внешнем мире. Видите ли, человеческий глаз, человеческая совесть, скажем так, духовное чутье человека, устроено очень похоже на глаз лягушки. Вот лягушка, как известно, она не видит статичных предметов. Она видит только то, что находится в движении. Вот комарик пролетает мимо лягушки, пролетает когда, лягушка его видит. А дерево, на которое комарик сел, она уже не видит. Или обратно, когда сама лягушка прыгает, вот тогда она видит и дерево, и землю. Потому что когда что-то придвигается относительно ее глаз. Вот так же и наш с вами внутренний совестный взор. Пока человек статичен, пока он не прилагает усилий в своем каком-то духовном таком росте, до тех пор он склонен медитировать на тему, что воля, что неволя, все равно, путь вверх, путь вниз один и тот же, и вообще все это попы придумали, все эти сказки. Но как только человек начинает вот какое-то усилие прилагать, то мир, в котором он живет, становится совершенно иным. Есть замечательное свидетельство Владимира Марцинковского, который уже в эмиграции, такой замечательный миссионер был, уже в эмиграции и с молодежью, именно с студентами много работал. Однажды он идет по Парижу и переходит через Сену по мосту, который в народе назвали мост самоубийц, потому что с этого моста у парижской молодежи было принято почему-то сигать в воду навсегда. И вот идет Марцинковский по этому мосту и вдруг видит, что на мосту стоит юноша, который склонен явно вот шагнуть через парапет. И по тому, как этот юноша одет, видно, что он довольно такой хорошей семьи, то есть явно не от недостатка денег он это собирается делать. Что делать? Бежать к нему, про Евангелие рассказывать там или еще что-то, угрожать страшным судом – дело бессмысленно, звать полицию тоже. Поэтому Марцинковский очень неожиданно решает какой-то такой вариант, находит вариант. Он подходит к этому юноше и говорит: «Простите, молодой человек, я не собираюсь вам мешать, я уважаю ваш выбор, только вы знаете, я хотел представиться, у вас случайно денег с собой нету?» Тот говорит: «Да, есть, а что?» Ну, конечно, меньше всего про деньги в эту минуту этот юноша думал. «Но вы знаете, у меня есть предположение, что вам, кажется, эти деньги больше не понадобятся». Но юноша был здравомыслящий, поэтому он подумал действительно, зачем франки рыбам, ни к чему, они действительно, да, говорит, вроде так. «А вы знаете, вот здесь, могу ли тогда вас попросить, здесь вот кварталом ниже по течению, там квартал бедноты, может быть, вы могли бы спуститься туда буквально 5 минут и какой-нибудь бедной семье отдать ваши деньги, потом возвращайтесь, я не буду вам мешать, никого звать не буду». Дело в том, что это очень умное предложение. Умное оно вот в чем. Как правило, самоубийца, человек, решившийся на самоубийство, он все равно ищет какой-то повод, который помог, позволил бы ему, сохраняя уважение к себе и к своему выбору, но тем не менее еще на несколько минут хотя бы отсрочить свое решение. Значит, и вот здесь Марцинковский подходит к нему с этим вот как раз предложением. Тот соглашается, да, хорошо. Но вы сами понимаете, что назад этот юноша уже не возвращается. Потому что в ту минуту, когда он эту вот милостыню совершил, в его сердце изменилось все. Потому что мир стал для него уже не серым, а цветным. А Водорофей очень точно об этом сказал, что когда ты подаешь милостыню, только 1/10 того добра, что приносит твоя милостыня, только 1/10 от этого добра получает тот, кому ты дал милостыню. А 9/10 добра ты даешь себе самому, потому что ты сам от этого меняешься, от того, что ты жертвуешь другому человеку чем-то своим. Итак, поэтому вот необходимо такое усилие, в штате которого человек может заметить, что мир сложнее, что в нем есть нравственные координаты, в нем есть иерархия ценностей, в нем есть присутствие идеального начала. Вот поэтому немыслимо совершенно путь, немыслимо отделять путь религиозного познания от пути изменения самого человека. И это опять очень важно. В этом будет фундаментальное отличие пути религиозного познания от пути научного познания. Отличие, я не говорю противоречие, нет, отличие. Скажем, видите ли, когда, по крайней мере, так вот, скажем так, научная идеология 19 века, вот 18 в этом была убеждена, помните, был идеал, ну, вроде он даже сохраняется до сих пор, объективного научного исследования. Что значит объективность, идеал объективности в науке? Это означает, что все твои личные пристрастия, симпатии и антипатии должны быть устранены во время твоего исследования какой-то проблемы, гуманитарной или, естественно, научной, или любой другой. Что это означает? В науке есть такое правило, что любое научное открытие должно быть тиражируемо. То есть, если ученый А в Дубне провел эксперимент и доказал, что вот открыл какую-то новую элементарную частицу с таким-то весом, с таким-то зарядом, импульсом там и так далее, значит, это будет факт, будет признан научным сообществом только в том случае, если другие ученые в других лабораториях, в других странах смогут воспроизвести его эксперимент и прийти к таким же выводам. То есть эксперимент должен быть воспроизводим, и знание должно быть тиражируемо. И в свою очередь, естественно, что эти ученые должны быть очень разные. И вот когда окажется, что на самом деле и не только русские, но и американцы, или китайцы, индийцы, англичане, люди совершенно разных религиозных убеждений, рас, национальностей, политических взглядов, они сошлись, да, это так, вот скажут, вот, значит, это объективно. И поэтому, когда мы, как бы, идеал такой, что ученые в науке – это чистый разум, даже развоплощенный разум. И поэтому его социальный статус, его национальность, его религиозность, его семейное положение – все это должно быть устранено. Закон Ньютона – это закон Ньютона, какая разница, кто был Ньютон по своей вере или по своей национальности. Это объективно будет. Но, и поэтому ученый, вывод такой, ученый, когда он совершает свою работу, он должен быть как бы заменяем любым другим квалифицированным представителем сообщества ученых. То есть я действую не как вот лично я, как представитель сообщества, мирового сообщества знания и ученых. Но в религии и этике это не так. Потому что в этике человек действует как абсолютно уникальное ответственное существо. Никто другой, а именно я нахожусь на этом месте. И я не могу прятаться там до каждого вместе, и что им больше в других надо и так далее. Нет, помните кантовский императив. Действует так, как если бы вся история Вселенной началась с этой секунды. Ни на кого ты не имеешь права сослаться. И более того, как раз христианская, и особенно христианская, по крайней мере, этика, она здесь предписывает, что смотри, результат эксперимента чрезвычайно зависит от чистоты твоего сердца. Значит, если в науке считается, что только интеллектуальное усилие ученого, оно значимо, а убеждение, нравственная порядочность и так далее, это все вещи, от которых можно отвлечься, потому что, увы, здесь гений и злодейство очень даже хорошо вещи совместимые, то в области духовного познания, конечно, это не так. Но чтобы это было яснее, вот есть в Евангелии слова. Христос говорит, когда ты пришел в храм и желаешь принести в жертву, но ты вспомнил, что дома у тебя остался человек, с которым ты не примирен, лучше для тебя положить жертву у порога храма, вернуться домой и примириться с тем ближним твоим. Скажите, пожалуйста, можем ли мы себе представить, чтобы на лаборатории химика была приклеена такая табличка? Если ты пришел сюда ставить эксперимент, то прежде чем ты прикоснешься к первой пробирке, подумай, дома ты со всеми примирен, и поэтому поставь, пожалуйста, колбу на месте, вернись, примирись, только после этого мы дадим тебе пропуск на то, что ты продолжал свои эксперименты. Значит, вот это очень существенная такая все-таки интонация. Поскольку сам человек является прибором, инструментом, который нужно настроить на нужную частоту и чистоту, то поэтому такое большое внимание придается здесь именно внутренним условиям этой настройки. Как вот знаете, когда я смотрю через очки, конечно же, очень важно, чтобы мои очки были протерты, чтобы на них не было слишком много пятен. Вот точно так же, когда через свою душу человек смотрит на Бога, очень важно, чтобы там не было слишком много жирных пятен, иначе кроме этих пятен человек ничего и не будет видеть. Помните, как Гамлет говорит, я повернул глаза зрачками в душу, а там сплошные пятна черноты. Значит, надо вот уметь протирать и знать, как протереть это внутреннее свое духовное зрение. Ну, в христианстве это называется именно покаянием. Покаянием не одноразовым, потому что очки недостаточно протирать раз в жизни, а покаяние – это как тот путь, тот труд, который необходим ежедневно и постоянно в течение всей христианской жизни нашей. Теперь давайте с вами подумаем, какое место вот в этом труде обновления человеческой жизни, настройки ее на такое духовное ведение, какое место здесь занимает сам феномен веры. Вот в узком смысле уже вернемся к теме нашей беседы. Опять же, обращаясь к обыденному сознанию, что мы здесь видим? Что вера есть там, где не хватает знаний. Вера рождается там, где не хватает аргументов, доводов, и тогда призывают верить. И вообще вера, конечно, она слепая, это фанатизм и так далее. Это то, что нам известно со школьной скамьи, что газета не прочь и сегодня постоянно писать. Однако мне представляется, что это очень поверхностное представление о вере. Дело в том, что в моем понимании вера это рождается не отсутствием знания. Вера – это определенный способ работы с знанием. Вера – это определенный способ моей реакции на то знание, которое ко мне приходит. Дело в том, что на очень многое из того, что я знаю, что мне сообщается, я не считаю нужным реагировать. Ну, представьте себе, что сижу я вечером, слушаю новости, и вдруг мне сообщают, что вот завтра там какой-то решающий матч на Кубке чемпионов. Понимаете, там «Динамо» Киев там с кем-то там будет играть. Да, или «Спартак». Ну, если мы представим себе, да, представьте, что я совершенно не футбольный фанат. Ну, представим, да. Ладно, потому что я помню где-то... А в прошлом году как раз была замечательная история. проходил Всемирный русский собор, посвященный как раз проблемам соотношения веры и знаний, религии и науки. И мое выступление там было. Я воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы небольшой вопрос решить с митрополитом Кириллом. И написал прошение, что благословение на поездку мне нужно было, как там на Запад приглашали. И в перерыве подхожу к нему, говорю: «Владыка, вот у меня прошение такое есть, благословите, пожалуйста». Владыка смотрит мое прошение, говорит: «Да, ну хорошо, давай, подпишу». И ставит резолюцию одобряющую, и надо дату в конце поставить. И он ставит дату, но забыл дату, он явно вчерашний, где-то там 17 марта ставит. Я говорю: «Владыка, сегодня не 17 марта, сегодня 18». Он говорит: «Ты уверен?» Я говорю: «Точно, владыка, Спартак у Реала уже выиграл». Митрополит кладет ручку, долго на меня смотрит. Отец говорит: «Эх, говорит, отец Андрей, за что тебя и люблю». И подписывает 6 правильных дат. Да. Так вот, значит, если я не футбольный фанат, то в одно ухо информация от меня влетела, в другое вылетела, у меня свой график жизни. И поэтому эта информация, которая в нагрузку на меня навешена, она никак не влияет на мое поведение. Она для меня, она ценностно мертва. Она не окрашена ценностно для меня никак. Иное дело, если я футбольный фанат. И вдруг я узнаю: да завтра же мой любимый «Спартак» играет, я идиот, смог это забыть, а в суете вот это всякое. Да, и, конечно же, я тут же бросаюсь менять свой распорядок дня на завтрашний день. Смотрю там, бросаюсь к телефону, звоню Маше. Маша, говорю, прости меня, пожалуйста, я обещал к тебе на свидание прийти, ничего не получится, у меня с Леной завтра целоваться надо, оказывается, по графику. Звоню к Лене: Леночка, прости, у меня с тобой станка, ничего не получится, Маша меня завтра ждет. А сам на стадион и болеть, болеть, болеть. Это называется «я верю в победу Спартака». Это для меня важно, это для меня значимо. Значит, вот вера – это именно ценностная и эмоционально окрашенная, и ценностная реакция, волевое мое самоопределение по отношению к той безличностной информации, что ко мне поступило. Вот чтобы это было понятно, я расскажу вам одну уже довольно давнюю историю. Году это в 91-м были у меня лекции в Грузии, в Тбилиси. И вот один из дней этой моей поездки, организаторы ее говорят мне: «Отец Андрей, вот завтра у вас первая лекция только в 2 часа, а первая половина дня свободна. Может быть, вы согласились бы прийти в русскую школу с детьми и встретиться?» И вот со мной в тот день явно был приступ тупости. Не знаю, там по зодиаку это получилось или еще как. Просто по грехам, может быть. Но в итоге я согласился, не дав себе труда подумать над тем, что такое русская школа в Тбилиси, куда меня зовут. Когда я туда пришел, было уже поздно. Конечно, это была азербайджанская школа, на самом деле. То есть все те, для кого грузинский язык не родной, они все ходили в так называемую русскую школу. И вот захожу я в этот класс, в эту школу. Дают мне 11 класс. Знаете, я думаю, к деточкам пойду сейчас. Про Евангелие поговорю. Как же? Представляете, 11 класс на Кавказе, да? Такие бородатые, гарные парубки сидят, у каждого по Калашникову в дипломате. И вдобавок смотрю на них, но большинство азербайджанцев, чуть-чуть армян, чуть-чуть евреев, чуть-чуть русских совсем, немножко татар. То есть класс в основном мусульманский. А я к ним про Христа, детки, пришел разговаривать. То есть я на них смотрю, не понимая, они на меня смотрят, как Ленин на мировую буржуазию. И, в общем, не ясно, как разговаривать. Но тут я вспомнил старую нашу дворовую эзотерическую мудрость нашего двора. Как известно, лучший способ познакомиться – это подраться. Вот. Хочешь познакомиться с девочкой, дерни ее за косичку, будет повод для знакомства. Вот так думаю, ладно, давайте с вами как-то вот выяснять отношения, давайте поругаемся. И обращаюсь к этому классу и говорю: значит, вы мне скажите, вы гомо сапиенс или я где? Вот. Люди вы или как разумные? Говорят: да, вроде, а что такое? Я говорю: ну сейчас проверим, потому что я не вполне в этом уверен. Вот. Я вам тест сейчас проведу ваших способностей. Вот три вопроса коротеньких. И три вопроса я вам задаю. Но чтобы первый вопрос был понятен, еще один небольшой мемуар, еще более ранний. Дело в том, что когда я сам был подростком, то вот несколько лет моей жизни прошли в Праге. И там в клубе при нашем советском посольстве время от времени, то есть в каждую субботу и воскресенье, показывали фильмы. И очень часто это были фильмы американские. Причем такие фильмы, ну, как бы, которые не шли ни в кинотеатрах Советского Союза тогда, ни в кинотеатрах социалистической Чехословакии. А вот в посольстве дипломатов показывают всякие там «Челюсти», «Кинг-Конги» там и так далее. А поскольку это был клуб при посольстве, а не на территории посольства, он был открыт в городе, то есть любой желающий мог прийти. И поскольку этих фильмов нигде больше увидеть было нельзя, туда приходили не только люди из советской колонии, приходили и сами чехи, и приходили главные дипломаты из стран социалистического блока. То есть там вьетнамцы, кубинцы, румыны, венгры, поляки, то есть всюду, где этой вот продукции тоже нельзя было посмотреть. И зал тогда был полный, конечно. И вот однажды объявили американский фильм. Но вдруг уже объявили, афиши прочли, зал полный. И вдруг кто-то в посольстве вспомнил, что сегодня какой-то красный день календаря. По чешскому календарю какая-то годовщина какой-то забастовки, восстания, не пойми чего. В общем, политически некорректно. Наши товарищи по оружию, чехословацкий пролетариат, празднуют свой революционный праздник в этот день, а старший брат Советского Союза показывает фильм потенциального агрессора. Правда, нехорошо. Но что сделать? Если бы дело было в обычном городском кинотеатре в Москве, нет проблем. Объявили «Кинг-Конг», затем сказали: товарищи, смотрим новости пятилетки, и все. А здесь дипломаты, понимаете, хоть и карманные дипломаты, понятно, там курица не птица, Болгария не из границы, но все равно дипломаты, да, в те времена. Поэтому так просто вот по-хамски с ним нельзя было обойтись. Нашли выход. Перед началом сеанса, когда уже зал полностью, на сцену вышел какой-то советник посольства, ну реально, на самом деле, старь парткома, обратился к аудитории и сказал: товарищи, мы рады вас приветствовать у нас в гостях, только вы знаете, у нас сегодня необычный день. Обычно мы из Москвы привозим к вам сюда только один фильм, а сегодня у нас в запасе целых два фильма. Один фильм американский, а другой наш, советский. Товарищи, давайте с вами демократически решим, какой фильм мы будем смотреть. Давайте голосуем, товарищи, прошу вас. Кто против показа советского фильма, поднимите руку. Вот для меня это был первый урок политической мудрости. На референдуме главное правильно сформулировать вопрос. И вот, вспомнив этот такой детский урок, я и к этим ребятишкам в Тбилиси обращаюсь и говорю: скажите, пожалуйста, кто из вас считает, что Бога нет? Знаете, реакция меня поразила, потому что зал так смиренно молчит, бурчит, но никто там ничего не выкрикивает, руку не тянет и так далее. То есть, понимаете, наглецов, которые считали, что всю ту я вселенную объехал и нигде-то Бога не нашел, таких не нашлось. А это очень важный сюжет. Дело в том, что когда я слышу словосочетание типа «научный атеизм», то, естественно, что у меня от юности моя возникал вопрос, а что в нем, собственно говоря, научного? В науке говорят, есть определенные процедуры доказательства, как известно, эксперименты. Говорят, что наука доказала, что Библия не права или Бога нет. Меня интересует, нельзя ли конкретнее, пожалуйста? Не наука вообще, конкретно, какой ученый, в какой лаборатории, каким методом доказал, что Бога нет. И я проверю, пойду. Я, на самом деле, только однажды такой эксперимент видел. Это было, когда я сам учился еще в 6 классе, и был первый урок по химии. Вот. Может быть, вы помните, по методикам нашим полагается первый урок проводить очень интересно, там всякие там чудеса показывали, там что-то куда-то вливают с пробирки в колбочку, что-то дымится, в осадок выпадает и так далее, пятачок в серебряный цвет окрашивался. И вот затем незабвенная наша Ольга Васильевна в конце этого урока поднимает пробирку, в которой выпал какой-то там медный купорос, и говорит: дети, смотрите, медный купорос в осадок выпал, а Бог нет. Знаете, дети, что это означает? Что Бога нет, запомните это на всю жизнь. Я после этого 5 лет еще входил убежденным атеистом после этого, потому что считал, что ну доказано, куда уж там дальше, вот все же ясно. Вот, но на самом деле этот вопрос очень серьезный. Понимаете, вот это такой атеистический оптимизм, что вот здесь все доказано, но он почему, если всерьез говорить, почему он безосновен. Дело в том, что наука, любая наука, она занимается, ну, если говорить словами Хайдеггера, научным досмотром мира, инвентаризацией мироздания. Что есть в нашей Вселенной, как работает, почему, из чего состоит и так далее. Но ведь в христианском понимании Бог по определению это тот, кто вне Вселенной, вне пространства. Вот представьте себе, что мы с вами стали жертвой какого-нибудь модного педагогического эксперимента. Когда, скажем, там школу или университет, где там мы учимся, вот, или наши дети, отдали этим самым детям на растерзание, студенческое самоуправление называется, или школьное самоуправление. И вот создали комиссию старшеклассников. Кстати говоря, это под свежим впечатлением хожу, потому что только вчера в МГИМО после лекции иду и вижу объявление: «Играем в ООН». Значит, там какая-то такая деловая игра, дескать, пункт первый, завтра формируем секретариат, вот, создаем ООН. Да, так вот, представьте, что такая комиссия создана, и первое, что нужно должен сделать новый директор назначенный, провести инвентаризацию помещений. Что в этой школе есть, чтобы потом, через неделю, когда у тебя власть заберут назад, чтобы на тебя не списали. Чтобы опытный директор не сказал так: при мне этот компьютер был, а вот школьники здесь, они сами вот за эту неделю, они все растащили, это не я. Значит, поэтому очень важно, сдал, принял. И вот ходит комиссия по всей школе и ведет учет всей мебели, которая тут есть. Понимаете, там парт столько-то, досок столько-то, стульев столько-то, досок, там дверей столько-то, студентов столько-то, унитазов столько-то, окон столько-то, балконных проемов, там балконов столько-то, лестничных пролетов столько-то, все. Скажите, пожалуйста, в этом перечне будет ли графа, которая будет гласить «архитектор-один экземпляр»? Нет. Вот это в нашем же понимании Бог – это архитектор, создатель, творец Вселенной. И поэтому мы не можем, конечно, удивляться тому, что, инвентаризируя это здание, мы не видим комнатки, в которой он сам живет. Во-первых, даже человеческий архитектор не обязан жить в том доме, который он построил. Вот. Во-вторых, конечно же, на самом деле и разница между Богом и домом, который он строит, больше, чем разница между обычным нашим архитектором и тем зданием, что он спланировал. Итак, обращаюсь я вот к этому классу, спрашиваю, кто из вас считает, что Бога нет? Они молчат, тактично молчат. Это меня очень обрадовало. Тогда я слегка, может быть, насилую правила формальной логики, а то она и формальная, чтобы иногда ее насиловать. Говорю им: итак, значит, все согласны, что Бог есть? Они что-то мычат: ну вроде, ну как бы так получается, ну что-то выходит. Я говорю: хорошо, это третий мой вопрос. У кого из вас в жизни была ситуация, когда ты хотел совершить гадость, но остановился, потому что вспомнил, что Бог этого не велит? Опять тишина. Я говорю: ну скажите, это разумное поведение или нет? Знать, что есть Бог, знать, что Он дает заповеди, и эти заповеди ставить ни во что. Это разумно? Говорят: нет. Так вы гомо сапиенс? Говорят: нет. Ну, сами понимаете, золотое правило христианской этики. Зачем смиряться самому, если можно смирить ближнего? Вот. Значит, как бы аудитория приведена в чувство покаяния, после этого можно уже с ней нормально беседовать. И, кстати говоря, те же азербайджанцы дивными ребятами оказались. И с каким-то таким опытом своим, уже отчасти религиозным, размышлениями. То есть очень хорошо мы с ними поговорили. Итак, значит, вот первый мой тезис. Вера – это акт воли, которым я передвигаю некоторое знание с периферии моего сознания и моей жизни в центр. Понимаете, я верю, это не означает, что я не знаю и поэтому верю. Это в очень банальном смысле. Я верю, это означает, что это я считаю жизненно важным для себя. И поэтому в акте веры я разрешаю своим знаниям перейти в убеждения и повлиять на мою жизнь. Вот это и есть акт веры. Я думаю, что только так можно понять слова апостола Павла: «Я знаю, в кого уверовал». Смотрите, если в обыденном мышлении атеистическом это несовместимо, «знаю и уверовал», для апостола Павла это не так. «Я знаю, в кого уверовал». Следующее значение слова «вера», конечно же, связано с доверием. Дело в том, что фундаментальная задача любой философии состоит в том, чтобы найти точку опоры. Любой философ знает, что и наше сознание, наш разум, и наши чувства могут нас обманывать. Как же смочь, тем не менее, выжить в мире этих миражей и иллюзий? Как можно отличить, где мнимое, а где подлинное? И вот поэтому задача философа – распознать, где вот тот сегмент в поле опыта человека, которому можно довериться. И мы с вами, кажется, в прошлом году об этом немножко говорили. Я напомню тем, кто… попрошу терпения у тех, кто это слышал, а тем, кто вот недавно ходит на встречи, просто для них поясню. Мне представляется, что разница между различными философскими религиозными концепциями во многом это разница, похожая на различие городских зарисовок, которые сделаны детьми. Вот город один. Представьте, что учитель, который ведет уроки рисования в художественной школе, детям дает задание. Вы пойдите по городу, и вот у вас свободный день. Вы сами, без моей подсказки, выберите в городе такое место, которое вам больше всего нравится, которое вы считаете самым важным и значимым для жизни и истории нашего города. Посмотрите, найдите такое место, нарисуйте, а вечером встретимся, обсудим. И вот дети разошлись по городу, к вечеру приносят рисунки. И учитель, который знает город, он может сказать: вот, Ванечка, ты рисовал вот с этого перекрестка. Машенька, твой рисунок явно вот с этого холма бы сделал. Петя, ты стоял вот у этого моста, правда? Вот ты вот, вот у этой башни, наверное, стоял, вот здесь, у нашей цитадели, у нашего Кремля. Вот так и разные философы. Они и разные грани этого единого мира, они нам пробуют объяснить, делают свои акценты. Ну, скажем, приходит один мальчик, приносит рисунок, на нем изображена крепостная стена. Кто это? Ясно, это Артур Шопенгауэр. Для него воля к власти, сила – это главное, что есть в человеческой истории. Другой паренек нарисовал там, не знаю, скажем, завод. Ясно, это Карлуша Маркс. Для него производство, особенно производство средств производства, это есть двигатель прогресса, это главное, что есть. Еще один паренек нарисовал публичный дом. Ясно, это Зигмундик Фрейдик. Для него вот как бы все, что связано с этой областью, для него это главное самое. Да. Кто-то нарисовал музей, кто-то ратушу, это ясно, это какой-нибудь там конспиролог типа Александра Дугина, для него там заговоры, интриги – это самое главное, что в жизни человечества происходит во все века и особенно сегодня. Кто-то нарисовал храм. И вот, конечно же, если говорить о религиозных мыслителях, то для нас, для людей религиозных, конечно же, главное в мире человека – это то, где человек перерастает себя самого. Там, где человек вытягивается в вертикаль, и, если говорить языком философов, трансцендирует, переступает свою посюсторонность и становится больше себя самого. Стремится, по крайней мере, к этому. Так вот, это и фундаментальный вопрос, когда человек решает, кем ему быть. Чему я доверяю более всего в себе самом? Считаю ли я, что по-настоящему человечным я являюсь, и по-настоящему человечность проявляет себя во мне, когда я занимаюсь работой мысли? Или, может быть, в опыте общения, в опыте социальности и в опыте политики человек по-настоящему является человеком? Помните у Аристотеля его определение человека? Человек – это зоон политикон, животное общественное. Для кого-то суть человеческой жизни приоткрывается в его эротическом опыте. Для кого-то в опыте питания, помните фейербаховское, человек есть то, что он ест. Вот и все. Между прочим, это забегая вперед, я скажу, что христиане православные абсолютно с этим согласны. Абсолютно. Потому что наша задача стать телом Христовым, то есть стать тем, что мы вкушаем на литургии. Поэтому человек есть то, что он ест. Но Фейербах, я боюсь, не подозревал, что его слова могут быть применены в совершенно в ином контексте. Да. Поэтому вера – это доверие. Доверие, скажем, опыту свободы или опыту рабства. Доверие опыту радости или опыту отчаяния. Доверие опыту разочарования и ненависти или доверие опыту любви. Для православного человека, мне кажется, такой минутой истины, когда подлинное призвание и природа человека проявляют себя, такой минутой истины является Пасха и пасхальная радость. Это та радость, которой мы созданы, и та радость, ради которой мы созданы. И поэтому все то, что остальное в жизни церкви, это путь к этой радости, вроде того Великого Поста, к которому мы сейчас идем, или же это попытка не выпустить из рук ту радость, которая уже была обретена, дарована. Третье значение слова «вера», отголосок, скажем, оттеночек этого слова, это верность. Я бы мог определить веру как верность самым светлым минутам своей жизни. Дело в том, что жизнь человека полосата. И бывают периоды духовного и душевного подъема, бывают периоды отупения. То, что на церковном языке называется окамененные нечувствия. И вот надо уметь выживать, переживать даже в те минуты, дни, годы, когда кажется, что все тускло, все ушло. Вот представьте себе, прежде чем говорить о религии, о религиозном опыте, о человеческом поговорим. Представьте себе, что к вам чуть ли не сегодня ночью, именно ночью, часов это 12, врывается команда телебандитов из программы «Времечко», да, и говорят: вы знаете, мы снимаем жизнь, фильм, репортаж в прямом эфире о жизни простых москвичей. Вот скажите, пожалуйста, нам интересует, что вы сейчас испытываете по отношению к вашим детям. И какую-нибудь нашу домохозяйку спрашивают об этом. Понимаете, конечно, если эту домохозяйку так просканировать и просветить ее мысли подлинные, да, то в эту минуту, когда вряд ли она думает что-то очень нежное про своих детей, потому что скорее она думает про них несколько иначе, потому что уже первый час ночи, ей еще надо стирку закончить, ее мужики-мерзавцы уже там дрыхнут 2 часа, а ей еще минимум час работать, потом вставать раньше всех, готовить им завтрак, потом их будить, в школу выталкивать. Да, поэтому, в общем-то, ничего особо ласкового про них, стирая их носки, она не думает. Да. Но если было бы глубокой ошибкой сказать, что раз она сейчас не испытывает каких-то чувств любви к своим детям, было бы ошибкой сказать, что она вообще их не любит. Потому что даже если в эту же ночь ей сказать, вот представьте, если бы была такая возможность выбора, чтобы вот такой-то болезнью переболели вы или ваши дети, что бы вы предпочли? И та же самая женщина сказала бы: нет, уж лучше пусть я, чем мой малыш. Вот точно так же в религиозной области. Когда человек стоит далеко от храмового порога, ему кажется, что человек религиозный, это, наверное, должен быть такой человек, который, ну, вот он только о Боге думает, только о Боге говорит, и вот он весь вот там в облаках. И это, на самом деле, очень опасная иллюзия, это мираж такой. Почему? Как известно, у сатаны есть 2 руки. И он может предлагать нам один и тот же дар, то из левой руки, то из правой. И нам будет казаться, что это из разных сторон идет, и поэтому, знаете ли, можем поддаться на это. Вот так же и в религиозной жизни. Когда человек начинает присматриваться в сторону церкви, присматриваться уже вот применяя это к себе, а мне можно ли туда зайти, нужно ли для меня туда идти, то есть 2 варианта, ну, по меньшей мере 2, как вот этот вот дух, который Достоевский называет дух сверхчеловечески умный и злобный, как этот дух его удерживает от этого выбора. Вариант банальный. Подсовывают ему московские комсомольцы, говорят: да ты смотри, да эти попы, ты куда собрался? Да там все эти церковники, ты видишь, они все развратники, воры, карьеристы, не пойми что, и гбисты в рясах, короче. Да? Но если вдруг человек этот соблазн преодолел, вот такого очернительства, то на самом деле ровно такого же эффекта, то есть недопущение соприкосновения человека и церкви, можно достичь обратным путем. Потому что на некотором этапе тот же самый лукавый дух подсовывает нам совершенно иное представление о церкви. Он говорит нам: слушай, да там в церкви, там все святые, а ты кто? Там, ты видишь, там такие подвижники, там такая святость, ну куда тебе с твоим свиным рылом и в их николашний ряд? И вроде бы тут и смирение есть, и благоговение перед святыней, да? А это очень опасно, потому что это все очень легко может выразиться в радикальнейшее осуждение. Потому что когда человеку предлагают такой лубок, комикс, по сути дела, вместо реальной церковной жизни, то очень легко, а подлинного смирения в этом все равно нет, то очень легко человека спровоцировать на совершенно обратную реакцию со временем. Ты знаешь, в церкви-то вот так все дивно. И вдруг, когда человек так вот все это в розовых тонах все это видит, ему будет подсунута какая-нибудь там даже бытовая подробность. Вдруг его глаз светится. Не говоря уже о грехе, какого-нибудь церковного человека скажет: да ну, а я-то думал, да вот они какие на самом деле, да ну их 1000 лет мне. Вот мне один владыка рассказывал, что когда он собрался поступать в семинарию, ну так еще были время его воцерковления, первый раз приехал в монастырь, второй Сергию Лавру, присмотреться, узнать, может быть, сдать документы. И вот прямо с поезда, где-то рано утром поезд пришел в Москву, сразу на электричку в Загорск, и вот вхожу, вбегаю в Успенский собор, идет ранняя литургия, и вот самое начало литургии, диакон выходит, говорит: паки и паки, и вот ожидая, пока кончится антифон, и пока вот начнется, настанет его очередь дать свой возглас, он вдруг зевнул. И тут мне все перевернулось. А вон они, какие лентяи, сони, на службе зевают, да какая же это духовность. И я едва удержался от того, чтобы не выбежать вообще вон из храма, из лавры, и вообще из церкви, и пойти светским путем. Или, скажем, несколько лет назад, по-моему, в Ярославле это было, проходит семинар для учителей городских. И вдруг после моей лекции учительница одна местная встает и говорит: «Ну вот я не знаю, про что вы тут говорили, про духовность какую-то. Ну у вас там в Москве, может быть, духовности есть, а у нас тут в нашем Ярославле никакой духовности и нет. У нас даже духовенство бездуховно. Ну вы сами подумайте, я вот недавно в храм к нам захожу тут, там какая-то служба ваша идет, батюшка в этих ваших золотых одеждах стоит. Представляете, служба идет, батюшка посреди храма стоит и пальцем в носу ковыряет. Ну какая здесь духовность?» Я обомлел, потому что я не умею на такие вещи отвечать. Это по шукшуну срезал, понимаете? Ежели бы она меня спросила про трансцендентальную перцепцию чего-нибудь, перихорезис, выпостазирование, я бы что-нибудь ответил. А слава Богу, что со мной был отец Дмитрий Смирнов, мудрый московский батюшка опытный. Он из моих онемевших рук выхватил микрофон вот, и сказал: «Милая моя, я что-то, простите, не понял вашего вопроса. Если вы входите в храм и видите, что во время службы посредине храма стоит батюшка и ковыряет пальцем в носу, ну это означает, что у батюшки сопли, при чем здесь духовность?» Значит, поэтому действительно очень важно знать и реальную, как бы очень сложную картину человеческой жизни в церкви. И о том, как много здесь и искушений, и падений, и грехов. Вот, чтобы не соблазняться, видя немощь человеческую, не соблазняться в силе Божией, которая через эту немощь все-таки действует. Итак, вот надо, есть у святых отцов такое наблюдение. Когда человек начинает свой путь церковный, духовный, то поначалу Господь дает ему залог будущих благ, или обручение будущих благ, это у отцов называется. То есть некое ощущение, реальное ощущение того, что означает «достигла вас Царство Небесное». Вот вкуси, попробуй хоть немножко, зачем я тебя зову. А затем, когда человек вот понимает, для него христианство становится больше, чем просто красивая книжная теория, вот после этого Господь оставляет этого человека и говорит: «А теперь иди сам». Как мы детишек учим ходить. Первые шаги держим за ручки, на помочах, а теперь иди сам. И то, что я давал тебе ощутить дивную красоту нашей литургии, действительно благодатную пронизанность всего, что есть в нашем храме, в нашей церковной жизни, ты это помнишь по первым месяцам. Ну а теперь попробуй, вот своим усилием воли, попробуй идти сам. И для этого уже надо будет очень много, уже много, чтобы ты сам менял свое сердце, чтобы вновь вот к этому прийти. Вот я помню, отец Дмитрий Дудко еще в советские годы на одном таком кружке рассказывал. Вот его спросили: «Батюшка, а вот как быть? Вот молишься, бывает, а без чувства, вот так механически, надо ли молитвы вычитывать или нет? Разве Богу нужны наши молитвы, которые вычитываются без чувства, без сочувствия, без какого-то такого духовного разумения? Может быть, это кощунство, надо отложить и подождать, когда какое-то настроение придет, и с чувством сказать». И Боже сказал: «Ничего подобного. Ведь, поверьте, если действительно с чувством, то ведь это чувство, это какой-то тоже очевидно благодатный дар». А что это значит? Если это благодатный дар, значит, вашего труда в этом никакого нет. А вы напротив, вы понудьте себя. И вот такая сухая молитва перед Богом, когда человек понуждает себя, заставляет, значит, больше, чем какая-то живая и такая живым переживанием. Потому что это значит, уже дух молится в вас, а ты сам попробуй. И дальше он привел пример, который, может, современным детям уже нельзя пересказывать, потому что не поймут. Вот. Но здесь детей мало, поэтому я его все-таки расскажу. Батюшка сказал так: представьте, вот застряла машина где-то в мороз, грузовик, ЗИЛ какой-нибудь, ГАЗ, и искра пропала. Что делает шофер? Он выходит, берет этот ключ разводной, вставляет вперед этого движка этого машины и начинает крутить. И искра же ведь не сразу появляется. Он может 10-20 раз крутить, пока однажды не появится искра. Но если он перестанет после 5-го раза прилагать усилия крутить, он так и останется на трассе и замерзнет. Вот так же и мы не должны бросать молитвенный труд, даже если нам вот что-то показалось так вот неэффективным, бесполезным и так далее. Итак, поэтому надо уметь вот даже в самые тяжелые, беспросветные минуты жить в эти минуты так, как если бы все было в минуту очевидности. Быть верным самым светлым минутам своей жизни. Так и в человеческой любви, будь то любовь к родному человеку, или даже любовь к стране, так и любовь к церкви, и также любовь к Богу. Вера есть верность. Теперь другой аспект таинства веры православного. Многообразие мира, в котором мы живем, можно отчасти систематизировать по такому критерию, мне так представляется. Это, а именно, по мере пассивности или активности познаваемого материала перед лицом человеческого усилия. Поясню. Когда мы изучаем материальный мир, физический мир, то здесь этот мир, он совершенно пластичен и послушен нам. То есть мы можем ставить эксперименты, вспомните вот эти вот сапоги испанские, и можем насиловать изучаемую нами реальность, даже разрушать ее. Когда мы ставим химические эксперименты, мы разрушаем на самом деле некоторые вещества, заставляем их вступать в совершенно иные соотношения. Когда физики исследуют свою реальность, то же самое. Я помню, однажды в Дубне, там уже 10-й год проходит конференции философов, богословов и ученых. И вот однажды хозяева физики повели нас на свою игрушку дорогостоящую, ускоритель ядерный в Дубне, чтобы пояснить, чем они тут занимаются. И объяснение было самое доходчивое для наших мозгов такое. Вот что это такое, это наш ускоритель? Ну, представьте себе, что вы хотите изучить и понять, что такое часы, швейцарские часы ваши. Вы идете в тир, в одном конце тира вешаете эти часы, потом отходите в другой конец тира, берете крупнокалиберный пулемет, расстреливаете эти часы, потом подметаете осколочки и пробуете по ним догадаться, что это такое было и зачем это в часах так работало. Вот точно так же и мы здесь делаем. Мы разгоняем некоторые там частицы до огромных скоростей и энергии, разбиваем, бомбардируем ими атомы, разбиваем их, обломочки ловим в камере Вильсона, треки фотографируем, потом по ним пробуем понять, что это такое было в атоме и зачем работало. Действительно, физическая реальность, она в этом смысле, она перед нами открыта и доступна. Но когда мы, скажем, переходим к изучению живой материи, живых существ, то здесь уже появляются некоторые ограничения. Скажем, когда речь идет об изучении жизни высших животных, вот кое-что из жизни наших животных мы можем узнать только если они разрешат нам это узнать, разрешат нам посмотреть. И здесь уже тоже, в общем-то, есть некоторые уже и нравственные ограничения, что можно, а чего нельзя сделать с этими животными. Более высокая ступень – человек. Вот с человеком все еще сложнее, потому что здесь начинают работать принципы диалога. По-настоящему могу познать человека, только если он сам откроется мне. Я не могу поставить эксперимент на другом человеке, скажем, капнуть кислотой на лысину впереди сидящего соседа, чтобы вы посмотрите, как у него там градус совести, какой у него там, как христианский добродетель, он уже приобрел, нет, на 5-й ступени совершенства или на 6-й он находится по лестнице Иоанна Лесвичника. Вот. Не могу я такого эксперимента поставить, не имею права. Значит, здесь мы встречаемся с откровением. По дивному определению Семена Людовича Франка, русского философа, откровение есть там, где некая реальность сама своей собственной активностью открывает нам себя. Следующий уровень, где мы тоже встречаем откровение, это область эстетики. Потому что ощущение красоты, гармонии, это не есть то ощущение, которое можно в себе спровоцировать. Оно случается с нами, приходит и уходит, бывает или не бывает. И представьте себе, что некий гражданин решил, вот все тут говорят, там, понимают ли, Ростропович, пойду-ка я послушаю, культурки понаберусь. И все делает строго по инструкции. Впервые в жизни пинжак одел, впервые за 3 года туфли начистил, девицу взял с собой, давайте пришли в консерваторию, все по программе. Польты в гардероб сдали, бинокли купили, программки взяли, в перерыве мороженого покушали. Ничего, я так и не понял, чего-то. Чего там, говорит Остров? А может быть, этот же самый человек через полгода услышит запись этого же концерта по радио, и вдруг сердцем поймет, теперь я понял, о чем эта музыка. Потому что здесь вот не может быть технологии. Это дается, это даруется. Сопереживание, сочувствие. Следующий уровень, где тоже мы встречаем откровение, это нравственный опыт. Потому что нравственный опыт переживается как откровение, как вторжение в твою жизнь вот этого совестного императива, совестного повеления, которое как метеорит вторгается в тебя и говорит, так нельзя, вот это надо. И надо с ним как-то слаживать, с этим агрессором. Совесть как агрессор вторгается в нас. И мы как-то пробуем отразить его удары, как правило. Но это тоже вот есть некое откровение, что тоже несимулируемое и нестимулируемое. Вообще, что такое откровение? Лучше всего сказать слова, и такой диалог, и откровение. Лучше всего сказать словами такого незаслуженно забытого богослова по имени Винни-Пух. Помните, да? Когда Пятачок просил его сочинить вопилку к дню рождения ослика Иа-Иа, то Винни-Пух ответил, видишь ли, Пятачок, это не так-то просто. Потому что поэзия – это не такая вещь, которую ты идешь и находишь, а поэзия – это такая вещь, которая находит на тебя. И единственное, что мы можем сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти. Вот это очень точно. Надо искать место, где меня могут найти. И уж, конечно же, когда речь идет об отношениях с Богом, здесь вообще минимальная человеческая технологичность и максимальное действие того духа, который дышит где хочет. И когда мы, очень важно просто не забывать, что Бог – это личность. И поэтому все принципы личностного диалога, они работают в религии. Но первый из этих принципов диалога, который я бы позволил себе сформулировать, это принцип такой. Если я желаю войти в общение с кем-то, я должен к нему обратиться, окликнуть его по имени. Вот это очень важно в религиозной области, потому что люди сегодня почему-то не желают знать имени Бога. Или полагают, что его можно обзывать по-всякому. Хочешь, обзывай Кришной, хочешь Буддой, хочешь Христом, хочешь О Карлсон и же иси на крыше. По-всякому обзывай, неважно. Все имена годятся, все религии хороши и так далее. Это не так. Надо на самом деле избегать того, чтобы не попасть в ситуацию Фауста. Помните ли, с чего началось общение Фауста и Мефистофеля? Когда Фауст спросил Мефистофеля, как ты зовешься? И Мефистофель отмахнулся, мелочный вопрос. Фауст не стал настаивать. И после этого пошел тот сюжет, который мы с вами уже дальнейший знаем. Поэтому очень важно при обращении к Богу не забывать его имя, памятуя, что нет другого имени под небесами, которым жить спастись, кроме имени Иисуса Христа. Следующий закон диалога – это умение замолкать. Потому что в диалоге я не могу расслышать другого, если я не замолчу. У митрополита Антония Суржского в школе молитвы есть интереснейший рассказ. Однажды одна прихожанка, пожилая, подошла к нему и сказала, «Владыка, вы на проповедях так часто говорите о благодатном преображении сердца, об ощущении Христа. Но вы знаете, я уже много лет, я всю жизнь прожила в церкви, и я никогда этого не испытывала. А я ведь, знаете, я всегда на службах, я и дома там и акафисты, и акафизмы читаю, Иисусову молитву читаю постоянно. А почему же я вот никогда этого не видел, не встречала?» И Владыка говорит, как-то так Господь расположил меня, я ей дерзко, может быть, слишком ответил. Я сказал ей, а может быть, это потому, что вы слишком много говорите? Вы не даете Богу сказать словечко. То, что вы все время говорите. Вы попробуйте помолчать. Вы попробуйте прийти к себе домой, навести порядочек в вашей комнатке, востеплить лампадку перед иконой, поставить креслице перед иконой. Вот просто сядьте и тихонечко, в тишине помолчите. Через неделю эта прихожанка приходит к храму, вращает клыки и говорит: «Владыка, спасибо. Если так сделала, я вот в тишине села перед иконочкой. И знаете, я через несколько минут ощутила, что действительно я здесь не одна, что в этой тишине есть Его присутствие, присутствие Христа». Вообще говоря, вот этот принцип диалога предполагает умение уважать свободу и непредсказуемость своего собеседника. Он не обязан вести себя так, как нам этого хотелось бы. Он даже более того не обязан откликаться каждый раз, когда мы его зовем: «Встань передо мной, как лист перед травой». Бог может молчать. Хотя мы должны признать за Богом право на молчание. Потому что, может быть, в Его замысле не сейчас, и не в эту минуту, и не в этих обстоятельствах должна произойти наша встреча с Ним. И вот если этого не учесть, если к Богу относиться к некому продукту технологическому, что раз я вот это сделал, то Он должен тут явиться, магическое совершенно отношение, то в этом случае очень легко впасть в то искушение, в которое впал Лев Николаевич Толстой. Помните, в исповеди он рассказывает о том, как он однажды решил проверить истинность православия. У него были уже некоторые такие философические сомнения по поводу православия. А тут решил, прежде чем порвать с православием окончательно, я решил проверить на практике. Как раз было время Великого Поста, и я решил честно исполнять все то, что велит церковь. Я постился весь Великий Пост, ходил в храм и даже причастился, и ничего не почувствовал. Тогда я понял, все это ложь. Вы знаете, когда я это прочитал, я ахнул, потому что это все очень напоминает исповедь подростка. Вот представьте себе, какой-нибудь там 13-летний мальчик решил приобрести первый любовный опыт. Вот там на уроках валеологии рассказали ему что-то такое. Решил: дай-ка, пожалуй, я этим займусь. И начал ухаживать своей соседкой по парте. И вот спустя неделю подводит итоги. Но я же все делал по правилам. В кино водил, до дома провожал, цветы 2 раза покупал, мороженым 4 раза кормил, коленку гладил, в ухо целовал. И никакой взаимности. Все, наврали взрослые. Нет никакой любви, нет правды на земле, но нет ее и выше. Но вот у Льва Николаевича вот такая же вот совершенно подростковая здесь идея. Раз я вот это попробовал, а эффекта не было, ну точно, это вот никуда не годится, такого быть в принципе не может. Так вот, во-первых, Бог может молчать. И это молчание надо уметь осознавать и терпеть. Был такой, может быть, самый глубокий из философов XX века немецкий мыслитель Мартин Хайдеггер. Он человек очень сложной судьбы, внутренней судьбы, и который трудно, но он не умещается в какие-то привычные наши членения. Даже трудно сказать, он религиозный философ или нет. Скажем, он, с одной стороны, окончил школу иезуитов, ну, а с другой стороны, скажем, согласно его собственному завещанию, на его могиле стоит звездочка, а не крест. И вот в 60-х годах, а надо заметить, он был персонаж очень нелюбимый западной прессой. Его обвиняли в сотрудничестве с нацистами там, и так далее. Дело в том, что он не уезжал из нацистской Германии, а продолжал преподавать по-прежнему в своем университете, ну, свою философию. Вот. И вот все-таки в 60-х годах встречается с ним корреспондент журнала «Шпигель», и берет у него интервью, очень серьезное интервью. И Хайдеггер там дал очень критическую оценку современной западной цивилизации и перспектив и пути ее развития. Журналист Аукштайн, человек был серьезный, и он понял, что то, о чем говорил философ. И поэтому несколько изумленно, почти даже отчаянно, он в конце спрашивает: «Ну скажите, господин профессор, а какая-то надежда у нас все-таки есть или нет?» И ответ Хайдеггера был такой: «Вы знаете, я думаю, что нас мог бы спасти только Бог, если бы Он существовал. А что зависит от нас, я думаю, что мы должны жить, прислушиваясь в сторону возможного откровения, возможного Бога». Вот это, по-своему, очень честный ответ и очень хороший для людей, которые еще не определились вот четко, позитивно в признании евангельской истины. Хотя бы научись молчать, чтобы не пропустить. У другого немца, Рильке, ну, который, конечно, гораздо более определенно религиозен, и которые, кстати говоря, когда я говорю о том, что для христианина православного Пасха – момент истины, я почти цитирую Рильке, потому что он писал в свое время, что он однажды был в Москве на Пасху, и это для него это ощущение на всю жизнь, потому что вот как бы вся радость, которая в его жизни была, она в эту одну ночь вместилась. И вот у Рильке однажды такие строчки появляются, обращаясь к Богу, он говорит: «Веди, откуда хочешь речь, где ты, к чему мне знать? Последний из твоих предтеч я буду вслепь тебя стеречь, не течь к тебе, а ждать». Вот понимаете, вот как минимум, вот это вот умение ждать, вслепь стеречь. А затем, конечно же, можно уже и больше. Но вновь вот напомню вот этот закон полосатости и то, что Господь укрепляет нас, или точнее призывает нас к укреплению, по-видимому, вроде бы оставляя нас. Я поясню одной жизненной истории. Это из книги Татьяны Горичевой. Она рассказывает про одну монахиню. Рассказ, который эта монахиня ей передавала. На следующий день после монашеского пострига она проснулась не только без всякого живого ощущения присутствия Бога, но с таким холодом в душе, который говорил, что вся ее вера – только обман, что никогда никакого Бога не было и нет. Мать Ануфрия, раньше такая горячая и твердая в вере, после пострига почувствовала себя атеисткой. И это состояние богоставленности продолжалось несколько лет. Бог отсутствовал, а мир без него превратился в темную глухую пещеру. Мать Ануфрия рассказала об этом старцу, и тот объяснил ей, что такое испытание Господь посылает только особо сильным и любимым своим чадам. Господь хочет, чтобы человек сделал сам шаг в пустоту, чтобы его свобода не была скована ничем. А ведь ясно, что благодать Божия – это поддержка, а значит ограничение нашей свободы. Господь хочет, чтобы его любили ни за что, подобно тому, как Он любит нас. И кроме того, даже когда это молчание прерывается, и когда мы ощущаем или опознаем, осознаем действие Бога в нашей жизни, то тоже надо быть готовым к тому, что это вторжение Бога в нашу жизнь может оказаться совсем не соответствующим нашим ожиданиям. Это вообще в диалоге с любым человеком. Диалог всегда риск. Входя в общение с другим человеком, мы рискуем услышать нечто неприятное для нас, разочаровывающее нас. Как часто, скажем, это, наверное, любой пишущий человек скажет, или человек публичной профессии, приходится слышать после личного опыта общения, там, какого-нибудь почитателя: «Ой, ну, я в вас разочаровалась». Но я-то там думала вот, а вот оказалось. Значит, это всегда некоторый риск, такое личное, очная встреча. Какие-то имиджи, они могут оказаться слишком имиджами, слишком сказками, а все оказалось более приземленным и более по-человечным. Так вот, и с Богом тоже. Надо быть готовым к тому, что Его вход в нашу жизнь будет разочаровывающим для нас. Или даже болезненным. Я не говорю даже сейчас об опыте страданий, а даже о духовном опыте. Вот у святых отцов есть такой очень странный лейтмотив. Григорий Богослов его очень четко высвечивает. Григорий Богослов напоминает слова Аристотеля. У Аристотеля была такая формула, что философия начинается с удивления. Философия начинается с удивления. А Григорий Богослов приводит слова апостола Павла, который размышляет о путях Божия промысла и спасения, и это свое размышление завершает словами «О бездна премудрости Божией». И Григорий Богослов замечает, смотрите, языческий философ начинал с удивления, а апостол Христа кончает удивлением. И дальше Григорий Богослов восклицает: «О, если бы и со мною было то же самое». В чем здесь дело? Дело в том, что если человек, идя к Богу, вдруг не испытывает в конце изумления и удивления, это очень опасный признак. Это может быть свидетельством того, что человек встретился не с Богом, не с живым Богом, а с идолом, который он сам создал в своем уме. Потому что действительно Бог – это то, что мы сами создаем, наши представления ментальные и проекции их туда по психоаналитическим концепциям, не согласно буддизму. В таком случае здесь не будет потрясенности от того, когда мы с Богом встречаемся. И поэтому то, что Бог не похож на наши ожидания, бывает, и образ Его действия, это подтверждение того, что это действительно произошла подлинная встреча. Вот смотрите, скажем, Исаак Сирин преподобный говорит: «И в удивлении ты примешь совершенство». Святитель Григорий Ниский: «Понятия творят идолов, и лишь удивление постигает нечто». Макарий Египетский: «Не так оказалось, как предполагал я. Иначе рассуждал я, а иначе действует дух». Симеоновый богослов: «А сейчас чего хочет эта странная вещь, которая во мне происходит? Чем же желает быть это страшное потрясение, в данный момент совершаемое?» Вот это вот, к этому тоже надо быть готовым и уметь принимать. То, что образ поведения Бога относительно нас, он может быть неожиданным. И когда Бог молчит, и когда Бог касается, и когда Бог открывает себя. Теперь нам осталось обсудить вопрос о так называемой слепой вере. Сразу скажу, слепая вера никогда не предписывалась в православии как некая норма поведения христианина. Вообще, надо заметить, что сам по себе вот этот культ слепой веры – это и есть такой феномен в западной культуре. Вспомните слова Паскаля: «Я много изучал и исследовал, и поэтому моя вера стала такой же твердой, как вера бретонского крестьянина. Но если бы я изучал и исследовал еще больше, моя вера стала бы такой же, как у бретонской крестьянки». И вот действительно, у Паскаля, у многих западных философов, апологетов христианства, эта идея проскальзывает. Вера угольщика, это называется у них. Вера угольщика. Вера простеца. Вот к этому надо стремиться. Но в православии это никогда не ставилось в качестве последнего идеала и образца, и предмета восхищения. Во-первых, потому что сам по себе такая идеализация веры угольщика или крестьянки – это и есть следствие уже больного сознания. Это уже следствие того, что эта естественность уже потеряна. Уже потеряна. И поэтому необходимо ее чем-то укреплять и предлагать ей эти морковки впереди нее. Опять же, характерно, в православной традиции, в отличие от католической, никогда не развивалась традиция, школа, доказательства бытия Бога. Почему? Да потому что, понимаете, эти доказательства нужны были тогда, когда или вера превращалась в интеллектуальную игрушку. Знаете, Фома Аквинский предлагает 5 доказательств бытия Бога. Сам Фома нуждался в этих доказательствах? Нет. Чем он занимался в таком случае? Интеллектуальным онанизмом. Он занимался тем, что не нужно ему на самом деле. И сделал страшную вещь. Потому что в результате в сознании последующего поколения укоренилось. Бытие Бога может быть предметом доказательств. А может быть, можно доказать обратное. Ага, значит, Бог подвластен нашим силлогизмом. И если захотим, докажем, что Он есть, а захотим, что нет. То есть на самом деле в этом есть оттенок профанации святыни. Не случайно в книге Иова говорится, можешь ли исследованием найти Бога. Православная же традиция. Слепая вера никогда не воспевалась. Начиная с, по крайней мере, то есть очень четко это прописывается, о том, что вера должна быть зрячей. Климент Александрийский, II век. Очень ясно об этом пишет святой Кирилл Иерусалимский в IV веке. Он говорит так, что есть две веры. Есть вера догматическая и есть вера созерцательная. Вера догматическая, по святому Кириллу Иерусалимскому, это согласие ума с учением церкви. Это необходимое условие дальнейшего роста, но это не предел. Потому что, в конце концов, задача христианского подвига – увидеть то, во что ты веришь. Преподобный Исаак Сирин особенно это ясно прописывал. Он говорит, что есть тоже два типа веры. Вера начальная, вера естественная, естественное ведение он его называет. И уже вот вера совершенная, вера созерцающая. То есть, понимаете, в православном понимании текстов святых отцов можно массу на эту тему приводить. Они подобраны очень хорошо в книжечке Новоселова «Забытый путь опытного богопознания». Название книжки какое удивительное, точное и печальное. Книга «Предреволюционные годы» выходит в 1906 году. Забытый путь опытного богопознания. И святые отцы постоянно говорят, вера должна быть зрячей. Ты должен прозреть своим сердцем, чтобы увидеть, в конце концов, вот, присутствие Бога и тайны Его, и суть церковной жизни. Однако вопреки тому, что я сейчас сказал, можно напомнить те слова, которые и вынесены в название нашей сегодняшней встречи. «Верую, ибо абсурдно». Если действительно православная традиция не выступает против знаний, аргументации, если все здесь может быть вот так вот ясно объяснено, то почему же, вы же сами говорите, ваши же авторитеты и церковные учителя провозглашают «верую, ибо абсурдно». Прежде чем мы пойдем дальше на эту тему говорить, одно небольшое замечание. Насколько мне известно, из моего, конечно, очень недостаточного опыта чтения святых отцов, в православной традиции святоотеческой никогда не ставился вопрос соотношения веры и знания. Отчего это так? Ну, человек, с прохладцей относящийся к православию, мог бы сказать так. Ну, интеллектуальная леность была характерна для ваших святых отцов, поэтому никогда на эту тему не философствовали. Я бы сказал на это, и мой же ответ скорее иной. Настолько по-хорошему человечным было православие святых отцов, что здесь никогда не возникало ощущение дискомфорта, ощущение какой-то вот несостоятельности, неудобства православной веры для нашего сердца и нашего ума. В этой связи я напомню слова, которые Гарнак, протестантский историк, в своей книге «О сущности христианства» сказал о православии. Гарнак, конечно, протестант, немец. Для него православие почти незаметно. Его книга об истории христианства – это в основном католичество и в основном протестантизм, а православие так, между делом. Для него православные – это схизматики, провинциалы, которые где-то там, на окраине цивилизованного мира, доживают свой век. И вот Гарнак упоминает о православных и говорит, что такое ощущение, что история для православных не существует. Поезжайте в какую-нибудь сербскую или болгарскую или греческую деревню, и вы увидите, что такое ощущение, что начиная там с 7 века ничего там не происходило. Они живут все так же и верят все так же. И он говорит такой, таким оттенком прогрессистского пренебрежения. Но Гарнак очень серьезный человек, и у него есть чутье историка. И поэтому через несколько страниц этой же книги Гарнак снова вспоминает о православии и об этой же статичности, неподвижности православия, но уже иначе ее ощущает и говорит: странно, а почему на самом деле вот православие никогда не переживало реформации? Почему это так? Такое ощущение, что народы, принявшие православие, никогда и не испытывали потребности в православии, в реформации. То есть православие настолько пришлось им в пору, что не нужно было его как-то искусственно и сознательно перекраивать. И вот это вот совершенно верно. И вот даже само отсутствие постановки проблемы, а как совместить эту иррациональную нашу догматику с требованием философической логики, не было таких проблем в средневековой Византии. Не было. В частности, это связано вот с чем. Дело в том, что в греческой традиции и в латинской разные смыслы влагались в понятие разум. Если латинское «ratio» – это аналитический инструмент, который анализирует, расчленяет, строит, то есть вот в этом смысле работает, то греческий «nous» он понимался, начиная, пожалуй, может быть, даже со стоиков и позднее, и в православной традиции. Дело, которое осуществляет «nous», – это созерцание. Помните по-речески, как созерцание называется? Теория, феория, созерцание. Или по-латински спекуляцию. Вот это дело ума. И поэтому в православной традиции всегда вшло, что дело ума – созерцание истины, созерцание Бога. Если ум понимается так, то, конечно же, тогда и не может быть речи о том, что ум противоречит вере и вероучению церкви. Но все же фраза есть. «Верую, ибо абсурдно». Что это за фраза и откуда она взялась? Обычно, ну, с этой фразой связана масса мифов. И поэтому в заключение эти несколько мифов я разберу. Первый из этих мифов. Нам говорят так, что это вот ваша церковь этому учит. Ответ простой. Простите, наша церковь этому не учит. Об этом писал один единственный человек. Это Тертуллиан. Тертуллиан А. Писатель не православный. Б. Не святой отец. В, к сожалению, вообще окончил свою жизнь в ересе. Далее. Сам Тертуллиан вообще этого не писал на самом деле. Это миф. Это миф, придуманный последующими историками философии. У Тертуллиана нет ни в одной из его книг такой фразы «Верую, ибо абсурдно». У Тертуллиана есть, это псевдоцитата, у Тертуллиана есть более развернутое рассуждение. «Сын Божий умер, это немыслимо и потому заслуживает веры. Сын Марии воскрес, это невозможно и потому достойно всяческого приятия». Понимаете, но ведь это не абсурд. То, что говорит Тертуллиан этими словами, это очень утонченная, интеллектуальная, рациональная работа разума. Здесь это ум человека, который любуется парадоксами, которые создает тайна Христа для нашего ума. Христос – Бог и человек. И именно потому, что личность в нем одна, но природы разные, божеская и человеческая, то поэтому, вот я уже упоминал сегодня слово, перихорезис это называется, происходит обмен свойствами и именами между двумя природами. И поэтому, хотя Бог бессмертен, мы можем сказать, что Бог умер на кресте, хотя Бог бессмертен. И поэтому, хотя Мария родила младенчика человека, но можно сказать, что она родила Бога и назвать ее Богородицей. И поэтому, хотя, конечно же, Бог не устает, но мы можем сказать, что Бог устал или взалкал в пустыне. И хотя человек не может творить, воскрешать из мертвых, мы можем сказать, что потомок Адама воскресил Лазаря. Можем сказать так. Вот, и вот сейчас Великим постом Пассии, я думаю, многие люди слушали акафист страстям Христовым. Там же каждая строчечка, она напоминает нам об этой тайне соединения Божеского и человеческого во Христе. «Гнесь висит на древе, и же на водах землю повесивай. Венцем Атерни облагается, и же ангелов царь». Вот это, на этом построена вся наша литургика. И поэтому у нас эти слова Тертуллиана очень понятны. И странно, что потом эти слова были резюмированы такой странной фразой «Верую, ибо абсурдно». Для Тертуллиана это не абсурд, это нечто иное. Следующее обстоятельство. Сам Тертуллиан очень высоко оценивает место разума в жизни человека. Только одна цитата его, полфраза, даже не целая, полфраза из его апологии. Он пишет о язычниках. «Если бы у этих людей был разум, а следовательно и Бог», смотрите, какая высокая оценка разума в человеке. У Тертуллиана. Вот. И, наконец, правда, действительно. У Тертуллиана в целом для его философии характерно довольно такое критическое отношение к античной философии, языческой философии. И, может быть, это дало основание резюмировать его позицию в этом тезисе. Но надо же понять место Тертуллиана в истории церковной мысли. Дело в том, что когда церковь пришла в мир, то встал вопрос – почему так поздно, во-первых? Где был Бог до того, как прийти на Голгофу? Неужели Он оставил людей? Если Бог есть любовь, то почему Он до этого многие-многие поколения забросил, не вспоминал о них? И надо было обнаружить присутствие Бога в предыдущих поколениях людей. Относительно еврейского народа это было понятно, Ветхий Завет, а другие народы? И тогда апологеты II века говорят, Бог эллинам, евреям дал пророков, а эллинам – философов. И поэтому греческие философы были христианами до Христа. Об этом говорят Иустин Философ, Климент Александрийский. Но это, понятно, была миссионерская установка. Вот, скажем, христиан обвиняли в том, что вы утверждаете, что человеческое тело воскреснет. Как вы можете такую чушь говорить? Посмотрите, как пишет Августин в ответ в книге «О граде Божьем». Он говорит, чему вы здесь удивляетесь? Вот, скажем, ваш Платон, разве он не утверждает, что душа человека может вернуться в тело? Утверждает. И мы говорим, что может вернуться в тело. Разве ваш Порфирий не утверждает, что тело, которое дается человеку, возвращается после его смерти, это будет телом блаженства? По мысли Порфирия, действительно, святые души могут перевоплотиться в вечные блаженные тела. А вот ваш Ворон говорит, что человек может вернуться даже в свое собственное тело однажды. Вот и мы так говорим. Вслед за Платоном мы говорим, что это будет тело самого человека. Но мы не согласны с Платоном в том, что это будет юдоль скорби, вновь возвратится эта душа, будет вновь страдать. Мы согласны с Порфирием, что это будет тело радости, но мы считаем, что это будет тело не новое, а прежнее тело воскреснет. И мы согласны с тем, что это будет то самое тело, но оно будет преображено вместе с вороном, скажем. То есть, смотрите, какая интересная вещь получается. Можно сказать, что христианство подбирает слова и аргументы из античной философии, но по-своему их прикраивает. Это нормально. Любой организм, вот дерево растет, оно впитывает вещества из внешней среды, но перестраивает по-своему. Но есть огромная опасность в этой формуле, потому что в ответ легко напарываешься на возражение. Так тогда объясните мне, а зачем тогда было нужно ваш Новый Завет? Если все это было у античных философов, вот ты, Устин, философ, ты говоришь, что если мы учим тому, что мир будет уничтожен огнем, то не этому ли учат там и стоики? Так стоики этому учили до Христа, зачем тогда вам христианами быть? Мы стоиками и останемся. И вот тогда, поскольку была опасность того, что христианство растворит в языческой философии, в III веке, следует реакция на это в самой церкви. И в лице Тертуллиана, в частности, который говорит, нет, христианство это отдельно, а язычество отдельно. Знаменитая формула Тертуллиана. Какое общение у Афин с Иерусалимом? Но это тоже была крайность, полемическая, но необходимая, но крайность. И в IV веке, наконец, в лице великих каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, устанавливается золотое сочетание, когда античное наследие берется, а не отторгается, но преобразуется, а не просто механически встраивается в церковную жизнь и церковные учения. Поэтому важно помнить, Тертуллиан – это не более чем этап в развитии христианской мысли. Это не итог, и поэтому ни в коем случае нельзя взгляд Тертуллиана на античную философию, на мирскую мудрость, на рациональность считать взглядом нормативным для христиан последующих веков, в том числе и современности. Более того, поведение Тертуллиана само по себе было совершенно разумным. Даже если мы согласимся с тем, что Тертуллиану принадлежат слова «верую, ибо абсурдно», это очень разумная позиция. Дело в том, что каждый из нас, когда приходит в церковь, для тех людей, у которых есть опыт обретения веры, в какие бы века это ни происходило, для человека, который входит в церковь, рано или поздно перед таким человеком встает проблема, дилемма. То, что он открывает в церковной жизни, в учении, в себе самом, не вмещается в привычные интеллектуальные стереотипы его прошлого воспитания. Не вмещается. И вот здесь возникает вопрос. Или пожертвовать этой новизной ради комфорта привычных идеологических схем, или пожертвовать вот тем интеллектуальным комфортом, но вцепиться в этот новый опыт, который у меня нет даже слов, чтобы этот новый опыт осмыслить, опознать, но вцепиться в него в надежде на то, что со временем и мой разум сможет дорасти до того, чтобы осмыслить этот новый опыт. Как вот в военных действиях, по крайней мере, не современных, сейчас все иначе делается, очевидно, а во Второй мировой войне, когда нужно было форсировать реку, сначала легко вооруженный десант перебрасывался на тот берег, буквально зубами вгрызался в нее, и потихонечку, когда плацдарм был расширен, после этого начиналась переправа туда тяжелой техники, танков, артиллерии и так далее. Вот так же и в нашей жизни. Сначала, пусть даже зубами буквально, вцепиться на голом усилии воли. Я хочу, чтобы так было. Я хочу, чтобы Евангелие было право. А потом уже, вслед за этим, подтягивать туда аргументы, силлогистику и тяжелую артиллерию знаний, философии, науки и так далее. Вот так же было и с христианством в целом. Христианство действительно было новым. И поэтому, это очень важно, в Новом Завете, в текстах Нового Завета, дважды говорят разные персонажи о том, что апостолы проповедуют новое учение. И это очень интересно. Один раз это говорят евреи, ваше учение новое. А второй раз это говорят греки, апостолу Павлу, твое учение новое. И для нас очень дороги эти оба свидетельства. Подлинные, радикальные новизны христианства. И вот, конечно, христианский опыт личностности, совестности Я напомню, что в греческом языке даже не было слова «совесть» в древнегреческом языке. Вот этого опыта, этот опыт нельзя было втиснуть в рамки античной философии. И здесь Тертуллиан сделал совершенно справедливый выбор. Раз в прежней, в модель старой античной рациональности христианство не умещается, мы тогда лучше отодвинем это отжившие ментальные формы, ту старую философию, будем жить во Христе, а дальше мы сами создадим новую философию. Так оно и произошло. Но вы сами подумайте, как можно утверждать, что христианство живет по принципу «верую, ибо абсурдно», и спустя 5 минут после этого говорить «отстаньте от меня с вашей схоластикой». Да это же одно с другим несовместимо. Если в христианстве появилась схоластика, утонченнейшая интеллигентная работа, разбор понятий, о тончайших оттенков их, аргументации, это значит, христианство смогло выработать свою форму рациональной мысли, другую, нежели античность. Итак, резюмирую. Я убежден, что слепым может быть только неверие. Что же касается веры, то есть определение веры, которое дал апостол Павел в послании к евреям, 11 глава, 1 стих, где он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и обличение вещей невидимых в церковно-славянском переводе. Обличение вещей невидимых. В акте веры человек видит незримые структуры мироздания, развлечение добра и зла. Помните, у опытных чувства навыком обучены развлечению добра и зла. Божье присутствие, Божий промысл, обличение, наделение ликом вещей невидимых, осуществление ожидаемого. Заметьте, это не просто уверенность в том, что когда-то что-то будет, а здесь и сейчас осуществляется то, чего ты ожидаешь. Чего ожидает христианин? Символ веры на что говорит? Чаю ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Так оказывается, эта жизнь будущего века может здесь и сейчас быть с человеком и прийти к нему. И вот в акте подлинной веры человек прикасается к тому, что является источником вечной жизни. Вечной, а потому в частности и будущей. Итак, поэтому само по себе вот этой проповеди слепой веры все-таки в христианстве нет. Приди и вижте. Ну что же, теперь время для вопросов. В детстве вы были хулиганом? Ну, по воспоминаниям родителей, да. То есть точно я что помню? Приводы в милицию были, двойка по поведению была. Вот когда я говорю, что детство прошло в Праге, родители мне недавно открыли тайну, что как бы они согласились на эту командировку, в частности потому, что в школе, где я учился, их предупредили, что если так будет продолжаться, то они уже подают документы на то, чтобы меня в какую-то спецшколу отправить. Да, но уже не с изучением там какого-нибудь английского языка, а совершенно иную. Но, вы знаете, я вообще согласен с Андерсоном. Помните, у него «Предательство разбойников» говорит, детей надо баловать, только тогда из них вырастают настоящие разбойники. А я от себя скромно добавлю, только из настоящих разбойников получаются настоящие монахи. Как вам кажется, языческая наша страна или христианская? Ну, сегодня, несомненно, скорее языческое. Вот, но дело в том, что, опять же, в этом и состоит суть религии. Не позволять человеку застопориться на своем нынешнем состоянии. Понимаете, в современном демократическом сознании норма – это то, что считает большинство. В христианском понимании норма – это не то, что есть, а то, что должно быть. И поэтому, хотя сейчас, социологически говоря, Россия – это языческая страна, это не означает, что мы не должны напоминать людям о том, что, вообще-то говоря, наш идеал – это идеал Христов. И что все то же самое светлое, что было в России, в русской культуре и до сих пор, все это связано с христианством. Можно узнать адрес храма, в котором вы служите. Да, ну, как выйти из метро, сразу направо. Малый Притеченский переулок это называется. Номер дома не помню, конечно. Это метро Краснопресненское, храм Рождества Иоанна Предтечи. Ну, только что, кстати говоря, вышел справочник «Православная Москва», 99-й год. Там, конечно, и адрес, и проезд это есть. сказал Бог, да будет светило на тверди небесной для знамений времен, дней и годов. В книге Бытия говорится, какие знамения имеются в виду? Не астрологические ли? Нет, не астрологические. Речь идет о знамениях в двух смыслах. Во-первых, знамение как календарь, чтобы люди могли по звездам определять просто вот время, в котором они находятся, и, соответственно, рассчитывать, когда какой праздник им надлежит исполнять. И, во-вторых, конечно же, знамения понимались, конечно, не так, что как-то вот воля Божия через звезды, да, вот может быть открыта. То есть там комета, там как гнев Божий или еще что-то такое. Это понимание было. Но мы нигде в Библии не видим какое-то увлечение астрологии. Единственные астрологи, которые там возникают, это те иностранцы, волхвы в Евангелии. На ком женился Каин? Ну, ясное дело, что на своей сестре. Просто, видите ли, Библия, конечно, не удерживает критики с точки зрения феминизма, потому что она женщин упоминает реже, чем мужчин. Она говорит, это система патриархата, она говорит о том, как рождались сыновья, но не всегда упоминает о женщинах. Но для примера, и это не означает, что женщин не было. Я знаю только одного человека, который всерьез это воспринял. Уже в эмиграции во Франции был создан женский монастырь православный и служил там. Но дело вот в чем, такой небольшой секрет я вам открою, профессиональный. Дело в том, что, можно сказать, самая тяжелая карма, которую можно заработать на земле, это быть священником в женском монастыре. Это по опыту своих одноклассников и знакомых я могу сказать. Вот, это действительно очень тяжело. Потому что вы сами понимаете, чтобы не было иллюзий, что такое женский рабочий коллектив, а представьте себе, что они не только работают вместе, так еще и живут, и еще отдушины в виде семьи ни у кого из них нету. Вот. То есть это просто бесконечная сплетня, интрига и так далее. Ну, масса вот этих вещей очень неприятных в женских монастырях. Особенно, если нет настоящего духовника там, или старицы, когда с нуля зачастую создается, особенно без вот нити преемственности. Это все очень тяжело. А эмиграция сама по себе, это такой, что скажет княгиня Марья Николаевна, понимаете? Это, а женский монастырь эмиграции просто гадюшник в гадюшнике, понимаете? Это. Ну и вот поэтому можно себе представить, кого жилось батюшкам в этом монастыре. И вот однажды там жил такой служил маститый протодиакон, и вот у него были вот такие отношения там с игуменей и сестрами. Да. И вот однажды в неделю, как это, да, праотец перед Рождеством выходит читать Евангелие на литургии, первое зачало от Матфея, родословие Иисуса Христа, открывает и читает. «Авраам, роди Исаака, Исаак, роди Иакова, Иаков, роди Иуду с братьями его». Ха, смотрите, дура, раньше без вас обходились. Ну, конечно, вот такое-то как бы патриархальное такое, как бы вот атмосфера Библии, она, конечно, не означает, что женщин не было. И у Адама и Евы, конечно, были дочери. Именно с этими дочерями вступали в брак их собственные сыновья. С точки зрения чисто медицинской, я думаю, что ничего дурного в этом не было, потому что наследственность тогда еще не могла быть испорченной. Вот, это уж. Благословенны ли были насильственные браки в крепостное время по назначению барина? Ну, в церкви, да, такие браки венчались. В рассказах о монастырской жизни читала, что монахи били келейников и послушников даже до смерти. Но ведь это грех бить. Почему их никто не останавливал? Нет, ну простите, я не думаю, что их никто не останавливал, если такие случаи были. Вот. Вполне возможно, что были. Люди разные, и мера упадка и монастырей, в том числе разных монастырей, она тоже хорошо известна. Вспомните какие горькие слова святителя Игнатия Брянчанинов. В прошлом веке говорил об упадке монашеской жизни в России. Да и в прежние столетия тоже бывали монастыри, которые вырождались. И не случайно поэтому очень много мы видим святых, которые шли и создавали монастыри, по сути, на пустом месте. Хотя вроде бы были сотни монастырей вокруг, но они не видели там. Вот, скажем, один мой знакомый после окончания семинарии послали его учиться в Грецию на богословский факультет. Это очень интересно, менялись его взгляды. Он такой юноша дерзновенный, ищущий. Сначала университет философский окончил, факультет, потом уж в семинарию пошел. Да, и вот помню, когда приезжает на каникулы, первый год приехал, да ну, делать там нечему, нечего учиться, и вот такая, лучше у нас в академии учиться. Второй год, да, ты знаешь, я, пожалуй, вот попробую найти какой-нибудь грант, чтобы остаться побольше по Европе, поесть, там настоящее богословие, там у протестантов, католиков поучиться, вот это настоящее, не то, что наша семинарская тягомотина там и так далее. В итоге, когда третий год приезжает на каникулы, слушай, ты знаешь, я на Афоне побывал, ты знаешь, это, да, это удивительно, конечно, это надо серьезно, да, ладно, я там побольше в Греции поживу. Нет, Запад мне уже не интересен, там вот действительно, вот надо настоящее православие вот там искать. Наконец, когда вернулся уже по окончании этого факультета, сказал, нет, так, знаешь, я все, я решил, я пойду в монахи, но не в Лавру, но не в Лавру. Я попробую своего владыку уговорить, там он с Украины, уговорить владыку выписать какого-нибудь греческого игумена, с Афона или там с Метеор, потому что то, что у нас, это не вполне монашество. Вот надо заново возрождать монашество, чтобы греческие монахи приехали снова сюда и снова все начинали с нуля. До некоторой степени он прав. Потому что тоже, у меня, конечно, гораздо меньший опыт общения с балканскими монастырями, греческие или сербские, скажем, монастыри. Вот. Но, конечно, ну, для сравнения только скажу. Вот в Троице-Сергиевой Лавре, например, есть три столовые. Одна столовая для братьев, вторая столовая для рабочих, тружников монастыря, сотрудников, и третья для паломников. А вот, например, в Румынии, уже в Румынии и там дальше, трапеза общая для всех. Я помню, в Румынии я в один монастырь захожу, как раз в Нямецкий монастырь, где мощи преподобного Паисия Нямецкого, Величковского. Вот, захожу, иду, а там как, монастырьки небольшие, вот стены, в этих стенах кельи, в центре стоит храм один, колокольня в стене и под колокольней вход в монастырь, простейшая архитектура. Прохожу под колокольней, иду по двору монастыря к храму, вдруг со стены какой-то монах, я тогда еще семинаристом был, кричит мне, ты куда идешь, ну-ка быстро иди сюда. И там ругает чуть не последними словами, говорю, а что такое? Обедать ждем, иди сюда, без тебя сесть не можем. Пока последний паломник не дойдет до трапезы, и игумен будет ждать, и за трапезу не сядут. И вот едят, сидит там малышка, там, вот, там хлеб, вода и ничего, кроме воды. То есть сидит там очень суровый пост. Вот, и очень суровые действительно условия жизни, и действительно серьезное монашество. Так что, к сожалению, люди умеют портить то, чему прикасаются. Но Господь хранит свою церковь. И поэтому во всех веках церковных мы видим и какие-то ветви, когда-то горевшие в монастырской жизни, какие-то очаги угасающие, а где-то видим вдруг или новый монастырек создался, новый подвижник появился, или появился новый подвижник в старом даже монастыре, или от старого монастыря скит отпочковался, как в прошлом веке Гефсиманский скит, скажем, в Троице-Сергиевой Лавре, которая стала слишком парадным монастырем, слишком богатым и так далее, но вот тогда такие молитвенники уходили в скиты и жили там, в скитах. Вот поэтому не надо этим смущаться. И не надо думать, что действительно церковные иерархи или духовники не замечали этих извращений и не протестовали против них, и не останавливали. Слышала мнение, что воскресное причастие лучше, чем на буднях. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, что я могу сказать? Конечно же, ничем оно не лучше. Христос вчера и сегодня и всегда тот же, по слову апостола Павла. И поэтому литургия равно благодатна и в Великий Четверг, и на Пасху, и в будний день, и в среду, и в четверг, и в воскресенье. Вот поэтому не надо здесь такие вещи выдумывать. Вот более того, я бы, даже честно говоря, по нашим сегодняшним обстоятельствам, советовал бы даже как раз и ходить-то на будни литургии даже чаще. Когда нет торжественных хоров этих концертных. Когда вот даже бабулечки на клиросе поют. И вот это пение простое послушать, действительно сердцем помолиться. А не высматривать, кто как там вышагивает в таких одеждах и так далее. И когда действительно и без давки, чтобы подойти, когда на исповеди у батюшки есть время, он там не торопится, потому что 100 исповедников, 100 причастников. Согласились бы вы прочитать лекцию в Московской консерватории? А без пинжака можно, потому что я его уже 9 лет не носил. Да. Ну, подойдите после лекции, да. Считаете ли вы правильным мнение, что православный аскетизм затормозил развитие науки и светской культуры на Руси? Я бы сказал так, было бы что тормозить. На самом деле, именно православный аскетизм, то есть монахи принесли сюда книги из Греции, монахи их переводили, монахи их переписывали, монахи им этим книгам учили. И из Платона, там всякие Златоструи, Маргариты, там были выписки из античных философов, не только из святых отцов. Поэтому я никак не могу согласиться, что православие тормозило развитие науки на Руси. Ее просто и до этого и не было. Что же касается светской культуры, интересный вопрос, что именно из светской культуры православие тормозило? Проблема-то вот в чем была. Что на самом деле, по большому счету, только христианство и смогло создать феномен светской культуры. Именно в борьбе с язычеством, потому что в язычестве одно от другого неразделимо. Если танец, то это танец ритуальный. Понимаете, если там какой-нибудь карнавал и переодевание, то эти переодевания тоже они ритуальные. Все ритуально в языческой культуре. Любой жест, любая припевка, любая побасенка. А христианство сказало, нет, вот это только литература, но это уже не религия. И поэтому, там, скажем, в слове о полку Игореве, который монах пишет это слово, и в этом слове о полку Игореве уже могут упоминаться спокойные дождь боги и лебедяне и так далее, языческие боги. Почему? Потому что для автора это уже не боги, а не более чем поэтические аллегории и не более чем красоты стиля. Церковь не благословляет брак двух братьев на двух сестрах. Почему? Это же не кровосмешение. Ну, я сам не могу здесь точно ответить. Ну, не могу, простите. Я этот вопрос перед собой никогда не ставил. Когда впервые стало использоваться летоисчисление от сотворения мира? Достаточно поздно, потому что, скажем, в византийских памятниках по большей части лето исчисляется календарь, светский календарь, от времени власти, по императору, в такое-то лето правление такого-то императора, в такие-то календы, в консульство таких-то и таких-то людей. То есть сам всехристианский календарь, христианский мир приходит достаточно поздно. Насколько это летоисчисление правильно с богословской точки зрения? Нет, ну с богословской точки зрения оно, понятное дело, не может не быть неправильным, поскольку это как бы именно есть церковный взгляд. Вот. Другое дело, что вопрос может стоять в том, что в разных версиях Библии получаются определенные различия в датах, где-то до тысячи лет различия по разным библейским переводам. И, во-вторых, вопрос о том, в какой мере мы вправе понимать буквально все библейские цифры и даты. Ну, скажем, вот только что мне удалось сделать ксерокопию в Хельсинки библиотеке очень интересной книги «Тихоний африканец. Правила толкования Священного Писания». Это книга, которая была очень важна для православного и западнохристианского богословия в течение поздней античности. Сам Тихоний африканец, он, правда, был раскольником, донатистским епископом. Но, правда, такой раскол – это нечто вроде наших старообрядцев, староверов, такие вот ревнители благочестия были. Это не были еретики в области догматики. И вот, несмотря на то, что он как бы жил вне кафолической церкви православной, его труды были очень серьезно ценимы были, и многие святые отцы, преподобный Исидор Пелусиотский, скажем, очень охотно цитировали и пользовались его методами. Один из них, он напоминает, что Писание часто использует часть вместо целого. И обратно. Когда, скажем, говорится, что все, на самом деле на языке Библии это редко означает, что или все известные, вот, или на самом деле речь идет о некой части. И приводятся примеры Священного Писания. Да, и обратная некая часть, она может символизировать присутствие всего целого. Как это, скажем, в Новом Завете, когда некая, конечно, часть иудейской толпы кричит «Кровь Иоанна нас на детях наших», а до христианских экзегетов это не просто крик толпы, а это голос целого народа. Хотя, конечно, не весь народ был собран в Иерусалиме в этот день, чтобы вот так вот сказать. Вот. То есть бывает в библейском понимании и так. Часть символизирует целое, и слово «целое» означает на самом деле часть. И также Тихоний африканец, это другие ситуации тоже часто делают, он подчеркивает, что и тоже цифры, которые определяются, и даты в Библии, не всегда их имеет смысл понимать абсолютно буквально. Правильно я понял вас? Вера возникает в результате получения определенного количества знаний. Нет, вера не возникает в результате получения знаний. Вера – это именно моя реакция на эти знания. Это я говорил. Потому что какие-то знания, и это может быть жажда каких-то знаний. А я желаю побольше, вот сюда вот обращаю. Понимаете, вот как говорил Отец Алексей Мечев, замечательный старец московский начала века, ум – это только рабочая лошадка у сердца. Вот куда сердце указывает, вот туда вези, там работай, там паши. Понимаете, вот работу нашего ума, нашего разума, можно уподобить работе какой-нибудь консервирующей фабрики, которая консервы изготавливает. И вот наш ум, о чем бы мы ни думали, он работает одинаково. Техника мысли, богослово и математика совершенно одинаковые. Законы логики для нас общие. Вопрос в том, что мы над разными тематическими полями заставляем работать наш разум. Помните у Фауста, у Гёте, в мозгу к мануфактуре есть ниточки и узелки, посылка не по той фигуре, грозит запутать челноки. Вот действительно, ум – это некая фабрика, наш разум, производящая выводы, посылки, аналитику и так далее. Но от нашего сердца и от нашей веры, воли зависит, что именно мы будем консервировать. Потому что вот конвейер стоит, банки запаивает, запускаем туда огурцы, получаем в итоге, получай консервированные огурцы. Запускаем туда дерьмо, получаем в итоге запаянное по всей технологии консервированное дерьмо. Вот так же и с нашим разумом. Куда я приказываю своему разуму, думай над этим, ищи вот это, пробуй понять вот это. И поэтому здесь все-таки, скажем так, на поступление некого знания и информации может до некоторой степени размагнитить мой ум. То есть он, я привык считать, туда не смотри, тут зашорено, тут красные флажки. И вдруг что-то произошло, я убедился, смотрите, а шорта нету. Можно краешком глаза покоситься. Нет, мне это еще не интересно. Что такое? Смотреть-то можно туда. А затем говорит, нет, подожди, надо всерьез. Приглядись туда. Что это там такое? И тогда вот разум получает задание, ищи. И тогда он начинает работать. В окружном послании патриарха Фоти есть сообщение о крещении народа Русь в 866 году. Также, насколько мне известно, в греческих летописях нет вообще упоминания крещения Руси в 988 году. Как объяснить это несоответствие? Да, действительно, было крещение Руси в IX веке при патриархе Фотии, но речь шла только об одном. То, что русская военная экспедиция потерпела поражение под стенами Константинополя, флотилия была разбросана бурей, причем это вот как раз покров Божьей Матери, когда Амафор Божьей Матери был опущен в этот залив Золотого Рога. И русичи видели, что действительно это некое чудо. Дело в том, что в это время армии в Константинополе не было. Армия с царем была на войне с персами. Константинополь был беззащитен. И Фотий, как патриарх по византийским законам, в отсутствие императора, даже светская власть переходила в руки патриарха. И вот Фотий, который не мог оружием защитить свой город, он со святынями совершил крестный ход. И тогда и русичи видели, что после каких-то религиозных церемоний поднялась буря, которая их разметала. И вот те, которые выжили, доплыли до берега, они были этим так поражены, что они просили рассказать им, что произошло с нами, что вы такого сделали. И этот рассказ их так потряс, что действительно вот это вот выжившие остатки армии, пленные русичи, они крестились. Это называется Фотий во крещении Руси. Вот. А что касается крещения Руси при князе Владимире в X веке, нет, простите, это некорректно. Греческие рукописи, греческие летописи тоже об этом рассказывают. Как вы считаете, есть ли что позитивное в протестантизме? Протестантизм очень разный, поэтому здесь, если говорить о том, что протестантизм, который есть знаком на сегодня в России, как там баптизм, скажем, или адвентизм, ну, позитивно, конечно, это христоцентричность и верность Библии, то есть жажда быть верным Библии, это позитивно. Что же касается того, что вызывает мое несогласие в протестантизме, это то, что, скажем так, библиоцентризм слишком часто подменяет христоцентризм, в свою очередь. То есть, мне кажется, главный вопрос, различающий православие и протестантизм, такой. Является ли изучение Библии единственным способом познания Христа? Православные убеждены, нет, не является. Это необходимый путь. Необходимый путь. Это мерило, Библия мерило, правило, канон для нашей мысли, нашей веры. Но жизнь человека не тождественна правилам. То есть, понимаете, есть правила русского языка, и мы должны писать и говорить по правилам русского языка. Но это и Пушкин пишет по правилам русского языка. Но это не означает, что все творчество Пушкина – это просто рифмованный учебник русской грамматики. Жиши, пиши через и. Не так это. Вот точно так же мы берем Библию как правило, сверяем, должны сверять свои мысли и свое верование с этим. Но есть еще и иной опыт нашей жизни, духовной жизни, встречи с Христом, обретения или утрата Христа, которая встречается. И это называется церковным преданием. Потому что Христос сказал: «Се я с вами во все дни до скончания века». Не только с апостолами, но и в послеапостольские времена всегда Христос со своей церковью. И поэтому протестантизм, мне кажется, самый главный мой упрек в адрес протестантизма, протестантизм развоплощает Христа, в некотором смысле выгоняет Христа из истории, в которую Христос пришел. Протестантизм как бы говорит так, что вот Христос был с апостолами, когда апостолы умерли, то потом через всякие искажения христианства в мире не осталось, и подлинного Христа тоже нет. Вот я говорю, это не так. Но на эту тему моя книга, есть две книги, точнее говоря, по протестантам православии и наследие Христа. Правда, обе уже раз... А нет, обещают, что протестантам православии, может быть, даже где-то около Пасхи будет прииздано. Второе издание будет. Сказано, что человек зол по своей природе. Кем сказано? А Тертуллиан пишет, что душа человека в природе христианка. Нет ли здесь противоречия? Противоречия есть только между кем и кем. Кто сказал, что человек зол по природе? Это только Кант говорил так. Протестант, кстати говоря. Вот у Канта есть такая мысль, что из того кривого дерева, из которого сделан человек, никогда нельзя сделать ничего прямого. Вот. Но православие более оптимистично оценивает возможности человека и вплоть до того, что человек может обожиться даже уже в этой жизни. Если взявший меч от меча и погибнет, то почему апостол Петр, который отсек ухо слуге мечом, был распят, а не убит мечом? Это, конечно, гениальный буквализм прочтения Библии. Вот. Но, во-первых, Библия – это не закон кармы. Почему апостол Петр не был убит мечом? Просто потому, что… А был распят. Просто потому, что… По банальной причине. Потому что он не имел римского гражданства. Вот апостол Павел имел римское гражданство, поэтому его казнили мечом. Это почетная казнь была. Распинали не римлян, распинали рабов. Разделяете ли вы идею о скором конце света? Как я могу ее разделять или не разделять? Сроков мы не знаем. Поэтому здесь лучше воздержаться от каких-то пророчеств, я изрекать никаких не буду. В скором времени, я надеюсь, по крайней мере, где-то в мае, выйдет моя книжечка о нашем поражении. Второе издание тоже будет, но она очень сильно переработана, дополнена. Так что вот там я подробнее об этом говорю. Как вы относитесь к мнению отца Александра Мени, что христианству еще только предстоит пройти наилучшее существование? Мы еще неандертальцы христианства, говорит отец Александр Мени. Может быть, помните, я воздерживаюсь от пророчества в ту или другую сторону. Бывают такие дни, когда мне кажется, что да, сейчас позже, чем кажется, сейчас последние уже очевидные времена. Бывают дни, когда ощущение бывает иное. А если обращаться к истории церкви святым отцам, то ну, не было такого поколения в истории церкви, которое не считало бы себя последним. Вот. И это нормально. Евангелие специально так и написано, чтобы никто не мог себя обнадеживать. Это не про нас. Какова мера ответственности перед Богом душевно больных людей? Ну, конечно же, меньше, чем тех людей, которые нравственно и психически вменяемы. Когда и где можно будет взять объявление о ваших беседах? Это вопрос к организаторам. После лекции подойдите. Верно ли, что греческая церковь в первые века после принятия христианства на Руси противилась прославлению русских святых? Ну, конечно, относилась с некоторым недоверием. Это несомненно. Как это вы только что крещены, и откуда-то у вас сразу святые, не слишком ли торопитесь? Это да. Правда ли, что греки до сих пор не признают святыми князя Владимира, княгиню Ольгу? Это информация для меня новая, я такого никогда не слышал. Как понять отсутствие информации в Библии о жизни Христа с 12 до 30 лет? Что с ним произошло за эти годы? За эти годы с ним не происходило ничего, что важно для нашего спасения. Понимаете, Евангелие – это не биография. Это скорее житие. Это не картина, это икона. Иконописец и автор жития, он стремится не просто изложить так фотографически, что происходило, документальный фильм снять, а его задача изъяснить, ради чего, в чем смысл всего этого. И поэтому Евангелие показывает нам о том, что Христос сделал ради нашего спасения. И поэтому вот показывается фундаментальное Рождество Христа. Показывается, что вот действительно он по-настоящему родился, это было чудесное рождение, но подлинное, это очень важно, начало его жизни. И потом итог, 3 года проповеди, страданий ради людей. И в серединке только один эпизод, 12-летний, просто для того, чтобы вот, ну, зафиксировать, ну не улетал он никуда, ну здесь он рос. В моей книге «Станизм интеллигенции» я разбирал миф, непонятно откуда возникший в последние буквально вот столетия, о том, что Христос в эти годы якобы уходил учиться в Индию. Но это мифы, не более того. А аргумент, разбор этих текстов, якобы текстов, обосвидетельствующих, это вот в моей книге «Станизм интеллигенции». Как относиться к штрих-коду на документах? Опять же, это вот ждите появления моей книги о нашем поражении. Там целая большая статья, она уже даже вышла отдельной книгой на Украине под названием «Дают ли на Украине печать Антихриста?». И там я просто пал жертвой интернета, потому что для того, чтобы получить отклики разных людей, потому что вопрос очень дискуссионный, я эту свою статью повесил в интернете, вот, чтобы люди могли читать на своей интернетской страничке. И как-то вот, если у кого-то там из священников или иных людей будут несогласия, могли бы прислать мне, и я мог бы это учесть, прежде чем книжка выйдет. А в итоге эту книжку прочитали, естественно, на Украине, вот, показали митрополиту Владимиру, главе канонической православной церкви. Он тут же сказал: все, немедленно издавайте, и бесплатно велел раздать весь тираж, сколько там, 10 или 15 тысяч. Ну, потому что там действительно там уровень истерик вокруг этого вопроса достигает неприличных градусов. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть определение веры. То, что помогает верить – тайна, чудо и авторитет. Ваше мнение? Я не думаю, что у Достоевского это именно определение веры. У Достоевского это нечто иное. Достоевский как раз о тайне веры говорит очень и очень много. И как раз скорее у Достоевского аллергия вот к этим вещам. Вот ведь инквизитор говорит, что на тайне, чуде и авторитете строится наша жизнь. И Достоевский говорит, что такого рода вера, которая будет спровоцирована вот этими вещами, то, что будет авторитетом, чудом навязана, необходимость веры именно в это не подлинная вера, это не человечная вера, не христианская. В конце концов, вспомните слова Христа, сказанные Фоме: «Ты видел и уверовал, блаженны не видевшие и уверовавшие». Вы говорите, что в православии не было реформы. Как же реформа патриарха Никона и Роскова? Нет, ну простите, это реформой всерьез назвать нельзя. Вот, это уж, по крайней мере, понимаете, ну, это... Не знаю, это все равно, что вы там попробуете немножко переставить книги в вашем книжном шкафу. Выдавать это за ремонт квартиры все-таки невозможно. Вот. А так, в принципе, конечно, даже православное богослужение, оно всегда дышит, что-то из него уходит, что-то привходит. Но это естественная жизнь. И вспомните пафос реформы на Западе, даже, скажем, после Второго Ватиканского собора у католиков, когда все ставится сверх на голову, вы поймете, что действительно в этом смысле православие не знало реформ. Помыслы и мысли – это одно и то же. Или какая разница? Нет, это одно и то же, действительно, помыслы и мысли. Хотя, впрочем, преподобный Максим Споведник говорит, что дело монаха состоит в том, чтобы отличать помыслы от мыслей. Но это очень специфические термины. То есть, если под мыслями иметь в виду прозорливость, как вот умение точно оценить замысел Бога об этой ситуации, об этой вещи, то, что называется у Максима Споведника семенным логосом. Вот. А помысл – это то, что человек придумывает по поводу этой ситуации. И вот надо уметь отличать то, что мне хотелось бы, от того, что хочет Бог. Вот в этом состоит суть монашеского подвига по Максиму Исповеднику. Но в общей терминологии святоотеческой, я думаю, что серьезного здесь различия нет. Как и чем может помочь Сербии православный христианин? Но я полагаю, что на сегодняшнем этапе, прежде всего, молитвы. Я, понимаете, я полагаю, что ситуацию хуже, чем та, в которой оказалась серва, придумать тяжело, потому что, понимаете, можно идти даже в неравный бой, даже смертельный бой, как это было на Косовском поле, когда они с турками столкнулись. Но можно идти, если ты уверен, что ты хотя бы не будешь предан. Понимаете? А сербы, они слишком хорошо знают, кто возглавляет их страну. Человек, который является патологическим предателем, который предавал сербов в Хорватии, когда, помните, приказал он из Республики Сербской в Хорватии, когда 4 года назад, без сопротивления оттуда уйти. У сербов были очень хорошие позиции, они могли защитить себя там. Нет, они были вынуждены. И там не было хорватов, действительно, была огромная сербская территория. Милошевич приказал им оттуда уйти. Потом, когда предал, по сути говоря, сербов в Дейтоне, боснийских сербов, теперь вот здесь вот. Сербская православная церковь на уровне архиерейских соборов все эти годы высказывала свое осуждение политики Милошевича. Это коммунист, по сути дела. До сих пор там нет, кстати, священника не пускают в школы в Сербии. То есть не надо думать, что действительно православные люди находятся у власти в Сербии. И это самое тяжелое, что может быть для человека, особенно военного. Когда ты идешь в бой и понимаешь, что ты как бы даже твой подвиг и твою победу у тебя могут украсть. И даже твою жертву и твою смерть могут украсть. Потому что предать просто. Я убежден, что Милошевич сделает вид еще, может быть, сколько там, несколько дней, что он героически сопротивляется. Вот. А потом скажет: ну вы знаете, дорогие мои сограждане, мы, конечно, хотели, но вы видите, мы, к сожалению, разбиты, сопротивляться не можем. Поэтому что там подписать, давайте. Даже НАТО, новости с утра не слышали сегодня, в НАТО генералы изумляются. А почему сербы не сопротивляются? Где эти сербские истребители? Где ПВО сербское? НАТОвские генералы изумляются. Сербы не оказывают сопротивления. Но они, там, официальная версия, что это хитрость сербов. Они спрятали все свои там ракеты, зенитки, самолеты, чтобы натовцы их не вычислили и не уничтожили в первые дни. Можно ли встретиться с вами в Пятичинской церкви? Да, по воскресеньям, кроме ближайшего я улечу, а по воскресеньям, после поздней литургии, можно. Радио России пытается поднять вопрос о православном фашизме, намекая на отца Восторгова. Как по-вашему, откуда это идет, к чему может привести? Ну, это вопрос риторический. На эту тему я пробовал говорить в книге «Как делают антисемит». Кстати говоря, я не знаю, все ли эту книжечку видели, но кто не видел, можете, по окончании лекции нашей сейчас можно будет приобрести ее. А самое интересное, что со мной произошло за вот это время, я получил письмо от одного раввина на эту книгу «Как делают антисемитам». Письмо очень корректное, это меня очень порадовало. Конечно, он не соглашается с моей оценкой праздника Пурим, его значения. Но при этом, он, просто для тех, кто еще книги не читал, я напомню, я там высказываю предположение о том, что 8 марта – это на самом деле как раз праздник Пурим еврейский. И меня удивляет, если там это день женщины, почему не день весны, то почему не 1 марта, почему не первое воскресенье весны, почему такая странная дата. И я высказываю предположение, возможно, что тогда, когда 8 марта устанавливали, в том году на этот именно день, на 8 марта, пришелся праздник Пурим. Потому что праздник Пурим у евреев празднуется по лунному календарю, он скользит все время, как наша Пасха. И вот раввин пишет, да, вы знаете, в 1909 году Пурим пришелся на 8 марта, он мне пишет. И добавляет еще очень интересную деталь. А в 1953 году Пурим пришелся на 5 марта, день смерти Сталина. Вот, я тут же вспомнил книжку Автарханова, не знаю, читал этот раввин или нет эту книгу, «Загадка смерти Сталина». Вот, где Автарханов высказывает, как вы понимаете, совсем не православный историк, высказывает идею о том, что Сталин, похоже, был отравлен, вот, и, может быть, убит. И это было следствием того, что он пробовал решить еврейский вопрос в Советском Союзе своими сталинскими методами. Да, как вы относитесь к ревности между православными монастырями? Ну как? Это нормально, когда вся кулик свое болото хвалит. То есть, понимаете, это ненормально, когда русские ездят по всему миру и рассказывают, что в нашей стране жить нельзя. Но в этой стране, в этой гадкой России, вы знаете, то есть русского интеллигента хлебом не корми, дай ему Россию грязью облить, особенно когда на Западе встречается. Всегда поражаешься этому, конечно. Вот. И слава Богу, если в наших монастырях, напротив, говорят, вот у нас в Новоспасском, это вот по-настоящему, а не то, что в ихнем Даниловском. Вот. Так что если такую ревность, то я могу только ее одобрить. Ваше отношение к Баркашову. Ну, мне представляется, что это не на пользу России и православию то, что он делает. Это все-таки замаскированное язычество. Ваше отношение к работе Ильина «Противление злу силою». Мне представляется, что это очень серьезная книга. Книга Ильина «Противление злу силою» мне представляется очень серьезной философской и христианской работой. В исторической науке бытовало мнение об отсутствии религиозной свободы в Русской Православной Церкви. Как вы относитесь к этому доводу? Что значит религиозная свобода? Видите ли, в церкви вообще не может быть религиозной свободы и свободы совести. Понятно почему. Потому что свобода совести может быть только за порогом церкви. Если ты пришел в церковь, ты уже сделал свой выбор. Да, вот это мое. Вот. И здесь уже апостол Павел говорит, пленил свой ум в послушание Христову. А другое дело, что апостол Павел при этом говорит, что надлежит быть и разномыслием между вами, дабы явились искуснейшие. И вот, конечно же, скажем, в 19-18 веках мы с печалью видим, что даже попытка дискуссии в церкви, она давилась административными методами. Вот, скажем, в 19 веке действовало законодательство, согласно которому священникам было запрещено публиковаться в светских журналах, например. Попытка поставить какие-то серьезные проблемы церковной жизни, даже запрещено было защищать православие. Почему? Аргументы у начальства были абсолютно такие же, какие я слышал в советские годы. Вы знаете, что в советские годы тоже, на самом деле, не советовали настоятельно заниматься критикой буржуазной философии. Аргумент был такой, но ведь если вы занимаетесь критикой, вы должны же хоть немножко же изложить и то, что вы критикуете. Для людей это будет соблазн. И это было справедливо, потому что в советские годы покупали книги с критикой западной философии, чтобы из них хоть чуть-чуть узнать о том, какие бывают немарксисты. Не обращая внимания на дежурную критику, но хоть чуть-чуть. В Институте философии был замечательный случай в 70-е годы. Значит, у одной женщины, заслуженной доктора наук, которая занималась всю жизнь критическим анализом американской философии, подрастал внучок. И однажды гости у них дома, а там, да, и вот с малышом этим, 4-летним где-то, беседуют, как, что. А вот это вот кто такой? И у нее, конечно, она занимается там каким-то Поппером, критикой Поппера или что-то такое занималась. Вот. И книги его ставили на английском языке, и портрет рядышком. Вот так, в семейном, в домашнем иконостасе. А публично его критиковала. И этого малыша спрашивают, эти нехорошие провокаторы взрослые, скажи, пожалуйста, а это что за дяденька? А это дядя маму кормит. То есть бабушку кормит. Этот дядя бабушку кормит. Вот. Так вот, такие же ощущения были и у чиновников прошлого века, скажем. Нельзя критиковать старообрядчество. Нельзя в 19 веке, потому что иначе вы должны будете изложить аргументы старообрядцев, а это людей смутит. Смутит. Протестантов нельзя критиковать в проповедях. Вот. Иначе опять вы должны будете изложить их позицию, а это людей смутит. То есть вот в этом смысле, конечно же, религиозной свободы не было. И кроме того, есть очень мудрое было наблюдение Владимира Соловьева, где он говорил о том, что православная церковь лишена в России было самого человеческого естественного права, право вступать в дискуссию. Потому что то, что в России не было свободы совести и свободы слова, означало, что церковь не могла отвечать даже на критику в свой адрес, как ни странно. Потому что вот Лев Толстой писал подметные статьи и свои письма, весь свет их читал, но нельзя было делать вид, что эти статьи существуют. И нельзя было о них отвечать публично. Вот. И поэтому, конечно, вот Владимир Соловьев в этом видел, что именно русская церковь от этого страдает, от того, что она не может вступать в дискуссию с людьми и публично отвечать на ту или другую критику. Согласны ли вы с той мягкой критикой на вашу книгу «Оккультизм православия», которая была помещена в журнале «Православная беседа»? Ну, то, что критика была мягкой, это, конечно, меня приятно удивило и порадовало. Что же касается конкретно, вы знаете, у меня не возникло при чтении этой статьи ни желания писать ответ не возникло, ни ответа покаянного, благодарю вас за вразумление, вот, ни ответа критического. Вот. Ну ладно, сказали и сказали. Вот. Но вот я сейчас просто не помню конкретных доводов и тезисов. Мне показалось, что когда я ее читал, там были даже некоторые внутренние противоречия в самой этой статье. Потому что то автор признает, что действительно есть преувеличение, есть крайности в нашей литературе о святых и подвижниках. И то друг тут же говорит, зачем же об этом писать. При этом интересно, что только сегодня ко мне приходил человек, который сказал, что он будет писать тоже критическую статью против меня в старообрядческом журнале «Церковь». Вот. И вот мы с ним немножко побеседовали, это было достаточно интересно. И вот, в частности, он коснулся книги «Оккультизм православия». Вот. И он говорит, что, ну, он, конечно, при этом, как бы, его задача была переманить меня так или иначе в сторону старообрядчества. Вот. И его аргумент был такой, ну, вы понимаете, что вот то, о чем вы пишете в «Оккультизме в православии», ведь этого, ну, напрочь не может быть в старообрядчестве.